Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи, здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». У нас специальный выпуск и срочные новости. Генштаб ВСУ утверждает, что удар по Киеву нанесен ракетами «Кинжал», поэтому их и не смогли засечь и в дальнейшем перехватить украинские системы ПВО. Как утверждают очевидцы, взрыв был действительно очень сильным. На месте прилета в Киевской области поднялся столб дыма. Предположительно, ракета попала в киевскую электростанцию. В городской военной администрации сообщили, что по украинской столице было выпущено более 15 ракет. В Киеве перебои со светом, остановлено движение метро. Неспокойно и в других областях Украины. Местные СМИ пишут о целой серии мощных прилетов. Известно о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Винницкой областях. Глава Винницкой области сообщил, что над регионом идет воздушный бой и работает система ПВО. В Одесской области повреждены два объекта критической инфраструктуры. Начались проблемы с электроснабжением. В некоторых районах пропали вода и интернет. О пуске крылатых ракет с Каспия заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Также о ракетных пусках сообщили в администрации Кривого Рога. По словам губернатора Николаевской области, поражена подстанция. Сообщается об уничтожении объекта энергетики в Ивано-Франковске. Момент попадания ракеты на ваших экранах. Есть данные о взрывах в Запорожской области, а украинская железная дорога только что сообщила о задержке поездов. На Западе уже объявили, что сегодняшние удары – это ответ Москвы на поставку танков. Мол, крайний раз Россия наносила удары после речи Украины на саммите НАТО. И таких совпадений якобы не бывает.
Блин, куда он?
Где это было? Неподалеку отсюда.
Божечку.
Ко мне присоединяется Дебра. Дебра, мы только что слышали взрыв. Мы не уверены, что это было, но мы знаем, что русские этим утром выпустили очередные ракеты по Украине.
Да, после объявления об отправке танков немцами и американцами произошла серия ударов беспилотниками. 24 беспилотника, потом были выпущены ракеты.
Мы были в прямом эфире, когда услышали взрыв. Мы думаем, что это была работа ПВО.
Мы начинаем со срочных новостей. Появились сообщения из Киева о том, что Россия выпустила более 30 ракет по Украине этим утром. Как передает новостное агентство Рейтер, на большей части территории Украины сработала воздушная тревога. Раньше были предупреждения о возможной ракетной атаке. И сейчас мы получили подтверждение с мест, что России были выпущены ракеты по украинской территории. Все это происходит на следующий день после того, как Германия и США согласились на отправку основных боевых танков на Украину.
Мы находимся на подземной парковке, потому что по всей Украине звучит воздушная тревога, потому что беспилотники были обнаружены в воздушном пространстве. Очередной день российского вторжения.
Звучит воздушная тревога по всей Украине, включая Киев, в котором я нахожусь. Сирены также срабатывали рано этим утром. По заявлениям украинских официальных лиц мы знаем, что 30 крылатых ракет были выпущены по Украине. Больше часа назад мы слышали очень громкий взрыв вот в том направлении. Теперь мы знаем, что он произошел после того, как ракета попала в нежилое здание.
За последние 20 минут мы могли услышать два взрыва в центре Киева. Один из них особенно сильный. Именно поэтому мы, как и другие жители Киева, спрятались в безопасном укрытии. По словам мэра Киева, по столице было выпущено около 15 крылатых ракет. Еще вчера вечером киевляне слышали объявления о возможных ударах. Они уже привыкли к этому, потому что с сентября они слышат подобные предупреждения по два раза в день. Со вчерашнего вечера вечера вообще было уже 4 предупреждения.
24 дрона было запущено. Это были шахиды. Они стоят недорого и способны поразить свои цели. Помимо дронов, было также выпущено более 30 ракет. Это относительно правдивая информация, которую сообщили силы ПВО Украины. По их словам, ракеты были запущены бомбардировщиком Ту-95, который вылетел далеко от границы. Системы ПВО вокруг Киева работают практически все время. Удар пришелся минимум по двум объектам инфраструктуры в Одессе и в Запорожье.
Это ответ за вчерашнее решение о поставках танков или это просто обычный эпизод конфликта?
Мы это интерпретируем именно как ответку. Мы ведь слышали от русских, что они ответят на поставку танков. Совпадение ли это? Напомню, на прошлой неделе они нанесли удар после речи Украины на саммите НАТО. Так что это вряд ли совпадение.
Чтобы было понятно, с чем именно связана эскалация, ровно год назад были окончательно, если вы помните, растоптаны наши с вами гарантии безопасности. Именно 26 января 2022 года Госдеп США направил в Москву письмо, в котором отверг все ключевые требования России, а Блинкен тогда заявил о поставках оружия Украине, о расширении НАТО и отказе США менять свою позицию. Теперь же Байден направит на Украину 31 танк «Абрамс» официально. Ровно столько якобы эквивалентно одному украинскому батальону. Также Киеву передадут запчасти и дополнительное оборудование, чтобы обслуживать эти танки. Например, 8 ремонтно-эвакуационных бронемашин М-88. На поставку танков, сообщают они, уйдут месяцы. Обучение личного состава ВСУ применению американских «Абрамс» будет идти за пределами Украины. Здесь нет никаких сомнений. Значит ли все это, что Вашингтон и Берлин теперь тоже наши законные цели? Наверное, значит. Наверное, это было бы максимально естественно и логично, но с нашей российской стороны таких официальных заявлений пока не прозвучало. Ключевое слово будем считать «пока». Сам Байден ничего не боится, может быть, в силу возраста. Президент США заявил, что Америка и Европа едины как никогда. Всего же США и союзнички надеются набрать 2 батальона танков для ВСУ, а это больше 100 боевых машин. Цели они тоже уже не скрывают. Украине следует получить пространство для маневра и для контрнаступления. В Белом доме теперь уверены, что к лету Украина получится вернуть все территории, включая наш с вами Крым. В этом, по задумке Байдена, и помогут сотни танков с подготовленными экипажами. Но дальше у Джо опять что-то сломалось, он запутался в Украинах и заявил, что Вашингтон поставляет оружие Украине, чтобы противостоять украинской же агрессии, которая происходит из-за России. Логику ищите сами, хотя логики здесь, естественно, нет. При этом Байден заявил, что США не отвергают предупреждение России об опасности эскалации ситуации вокруг Украины, но поставки танков Киеву не несут угрозу России. Еще раз, танки не несут угрозу России, то есть это первые в мире миролюбивые танки, танки, которые несут нам добро. Сам Байден хотел бы окончания войны на справедливых, как он выразился, и прочных условиях. При этом Джо считает, что не воюет с Россией. Он воюет, оказывается, за чью-то свободу.
Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты направят на Украину 31 танк «Абрамс», что эквивалентно одному украинскому батальону. Танки «Абрамс» — самые боеспособные танки в мире. Они также чрезвычайно сложны в эксплуатации и обслуживании. Поэтому мы также предоставляем Украине запчасти и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя. И мы начнем, как можно скорее начнем обучать украинские войска этим вопросам тылового обеспечения, логистики и технического обслуживания. Доставка этих танков на поле боя займет время. Время, которое мы используем, чтобы убедиться, что украинцы полностью готовы интегрировать танки «Абрамс» в свою оборону. приближением весны украинские силы отрабатывают оборону удерживаемой территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Чтобы освободить свою землю, они должны быть в состоянии противостоять меняющейся тактике и стратегии России на поле боя в самом ближайшем будущем. Им нужно улучшить свою способность маневрировать на открытой местности. Речь идет о том, чтобы помочь Украине защитить украинскую землю. Это не наступательная угроза для России. Мы не представляем наступательной угрозы для России. Соединенные Штаты и Европа полностью едины. Сегодня утром у меня был долгий разговор с нашими союзниками по НАТО, канцлером Германии Шольцем, президентом Франции Макроном, премьер-министром Сунаком и премьер-министром Италии Мелони, чтобы продолжить нашу тесную координацию в нашей полной поддержке Украины. Эти танки являются еще одним свидетельством нашей неизменной приверженности Украине и нашей уверенности в навыках украинских сил. Как я сказал президенту Зеленскому, когда он был здесь в декабре, а сегодня, кстати, его день рождения, мы с вами столько, сколько потребуется, господин президент. Украинцы ведут извечную борьбу против агрессии и господства. Это битва, в которой американцы с гордостью готовы сражаться снова и снова. И это битва, в которой мы позаботимся о том, чтобы украинцы были хорошо оснащены для борьбы. Это все про свободу. Свобода для Украины, свобода повсюду. Речь идет о том мире, в котором мы хотим жить, и о том мире, который мы хотим оставить нашим детям. Так что да хранит Бог отважных украинских защитников своей страны, которые поддерживают пламя свободы так ярко, как могут.
Пока Байден пытается убедить избирателей, что с Россией воюет только Украина, глава МИД Германии фрау Бербок призвала Евросоюз работать во благо Киева сообща. Заодно раскрыла секрет полишинеля. «Мы ведем войну против России, а не против друг друга». Это прямая цитата. То есть немцы снова против нас. Только что глава Минобороны Германии Писториус заявил, что 80 леопардов приедут на Украину до конца марта. Как сообщает издание CNN, немецкий министр считает такие сроки поздними. Решение немцев тут же одобрили прибалты, причем глава МИД Литвы Габриэлис Ландсбергис решил блеснуть, смотрите, поблагодарил немцев вот таким постом. Леопард на жовто-блакитном фоне и надпись «Танке Шон». Литовцы кажутся, что это такая тонкая игра слов вместо «данкишон», то есть «большое спасибо», «танкишон». Причем «шон», то есть «красивый», тут не случайен. Все ваши леопарды и правда будут красиво гореть. Вот на свежей обложке британской «Mirror» еще более пафосный заголовок. «Мир объединился против зла». Зло, как легко догадаться, это «мы, Россия». А миром Лондон считает только своих западных союзников, ко всем остальным, как и во времена колониальной Британской империи, отношение, видимо, как к сырьевому придатку этого самого якобы цивилизованного мира. Если Лондон передает Киеву челленджеры, то Париж – колесные танки АМХ-10. Они будут доставлены на Украину в феврале, сообщил министр обороны Франции Ле Карню. Конкретное количество бронемашин не назвал, признался, опасается того, что русские их уничтожат по дороге. Надеюсь, так и будет. К чему ведет накачка киевского режима оружием, внезапно догадалась немецкая оппозиция. Причем солидарны в этом вопросе оказались и левые, и правые. Глава левой партии в Бундестаге Барчи и сопредседатель альтернативы для Германии Хрупала в один голос обвинили Шольца в том, что передачей Киеву леопардов он приближает Германию к Третьей мировой войне.
Мы поставим на Украину танки «Леопард-2».
Танки «Леопард-2» – тяжелое вооружение, которое в течение нескольких недель было в центре словесной войны. Сегодня, наконец, получило зеленый свет от Германии. Исторический, но непростой шаг для страны, которая до этой войны строго отказывалась отправлять смертоносное оружие в зоны конфликтов. Германии это решение далось нелегко. Хотя большая часть общества хочет поддержать Украину, некоторые опасаются, что в случае отправки тяжелого вооружения они станут следующей целью. Это огромный шаг. Со времен Второй мировой войны немецкие танки впервые отправляются на европейское поле боя. Даже спустя 70 лет память о войне отбрасывает длинные тени на Берлин.
Германия слишком увлекается в эту войну. А я не хочу, чтобы мой сын стал солдатом в этой войне.
Это безумная идея, потому что Германия не участник этой войны. Это станет огромной проблемой для всего мира. Может, повлечет за собой ядерные бомбы.
Германия, в конце концов, сама или под давлением своих союзников перешла все красные линии, которые Германия проводила сама в течение такого долгого времени.
Вы можете спросить, действительно ли танки могут сместить баланс?
Германии это решение удалось вдвойне тяжелее из-за истории.
Из-за болезненного для Германии 20 века, из-за их ответственности, из-за вины за войну, сама идея отправлять танки немецкого производства в районы, где нацисты совершали зверские преступления, крайне сложная. Немецкому народу трудно будет с этим справиться.
Как написала корреспондент BBC Дженни Хилл, меньше года назад идея того, что немецкое правительство будет поставлять оружие в зону активного конфликта, была невообразимой. Однако это случилось.
На транспортировку этих 65-тонных танков вместе с их запасными частями, боеприпасами и вспомогательным оборудованием даже на полпути в любую точку мира уйдут недели. А на обучение украинцев обращению с этими современными танками – месяцы. Мы могли бы ожидать, что Украина сосредоточит эти ценные активы на своих основных наступательных усилиях. Они могут быть использованы на Донбассе, в Бахмуте или на северных российских линиях снабжения. Р-66И. Мы должны ожидать, что они станут острием меча любой украинской атаки на суше между Крымом и Донбассом.
В ответ Россия объявила, что вводит в эксплуатацию свои современные танки «Армата Т-14», чтобы противостоять этой угрозе.
Что это означает сейчас для военной стратегии России?
Россия попытается продолжить свое наступление, по крайней мере, с целью захвата Донбасса или всех четырех аннексированных регионов, то есть на востоке Украины. Потом усиление русских, может, произойдет и на юге. На востоке они попытаются достичь этой оперативной цели, захватить эти регионы и усилить войска, например, поставками танков. Россия пока не отказывается от своих целей.
Ну и в этой связи хочется прямо отдельно сказать про американский бюджет. Сегодня он в очередной раз доказал правдивость фразы «кому война, кому мать родна». После вчерашних заявлений Байдена о поставке Абрамсов на Украину Госдеп отчитался публично о продажах оружия за прошлый 22-й год. Оказалось, что по сравнению с предыдущим годом объем увеличился на 49% и составил 52 немыслимых миллиарда долларов. Как указывает внешнеполитическое ведомство, такие цифры напрямую связаны с решениями, вынесенными в поддержку Украины. Ну, то есть американцы здесь, как всегда, говорят, что спасают Зеленского, а спасают свою экономику. Но украинскому президенту не хватает образования, чтобы это понять. Получив бронетехнику, Зеленский принялся выпрашивать самолеты. Словакия, в этой связи, последовав примеру Голландии, объявила о готовности отправить на Украину свои истребители. Глава оборонного ведомства страны Ярослав Нать даже сказал, что Братислава уже сейчас может передать украинской стороне партию советских МиГ-29. Количество машин, сроки поставки он не обозначил, но да и это не важно. Киев уже почти год просит у НАТО истребители, но до недавнего времени на Западе эту тему считали табу. Шольц даже заявил, что Германия никогда, никогда не будет отправлять на Украину свои боевые самолеты ни сейчас, как он выразился, ни в будущем, мол, упаси нас Господь. Но так же было и с леопардами. Но когда в какой-то момент его отругал Байден, Шольц немедленно взял под козырек и ответил, как мы теперь понимаем, есть сэр. В Вашингтоне тоже зачем-то сказали, что самолеты Зеленскому не поставят, словно пытаясь нас успокоить. Но концерн Lockheed Martin уже проболтался, заявив о готовности прямо сейчас увеличить производство F-16, естественно, для Украины.
Украина собирает пожертвования на приобретение истребителей F-16.
А сегодня украинские пилоты попросили о поставках новейших американских ударных вертолетов, чтобы заменить ими устаревшие советские.
Всем известно,
все знают об американских ракетах Hellfire, которые установлены на вертолеты Apache. Все здесь просто мечтают об Apache и о немецких вертолетах Tiger. Мы надеемся получить их когда-нибудь.
Наиболее неожиданные новости о военной помощи пришли из Нидерландов. Министр иностранных дел Нидерландов Попке Хукстра заявил, что передаст Украине истребители F-16, если она попросит. Стоит также упомянуть и о контексте подобного анонса. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте был в Соединенных Штатах 17 января, где встречался с президентом США Джо Байденом.
С F-16 точно такие же проблемы, о которых мы слышали и в случае с Абрамсами. Есть только одно отличие. Говоря о единой системе противовоздушной обороны, речь идет о системе, покрывающей различные высоты, а также имеющую большую дальность. И в эту систему будут входить в том числе и истребители вроде F-16. Если США и мир хотят создать на Украине подобную систему противовоздушной обороны и сделать небо над Украиной безопасным, им имеет смысл поставить и истребители. И тогда возникает следующий вопрос, а что дальше? Вот если мы говорим о будущих танковых сражениях, то это то, что представить легко. Россия, например, в ближайшие месяцы будет использовать свои эффективные воздушные силы для того, чтобы получить преимущество. Но в случае с самолетами возникают проблемы вроде обучения, технического обслуживания и вообще, их еще надо найти в запасах. И более того, это куда более провокационное средство, вроде тех же систем Patriot.
Что же теперь может в корне изменить ситуацию? Это истребители. И нам следует сейчас же, и не теряя времени, начать обучать украинских пилотов и начать поставки истребителей. И, кстати, истребители — это не оружие нападения. Они будут защищать Украину, ее небо от русских и остановят доминирование русских в украинском небе.
Мы хотим работать с нашими друзьями в Берлине, в Париже, в Лондоне, также, конечно, в Вашингтоне, чтобы они подумали, как можно поддержать украинскую армию с воздуха в этом наступлении, которое готовится весной, потому что это его часть, то есть то, что в одиночку просто невозможно сделать. Польша фактически хотела передать Украине 29 самолетов, оружейные системы, которые также используются на Украине. И это было в основном сделано невозможным из-за неправильной коммуникации. Было сделано большое объявление и так далее. И я до сих пор помню, как я тогда сказал, что я заменил бы польские опознавательные знаки на украинские где-нибудь в глуши. И украинские летчики переправили бы самолеты на Украину под покровом темноты. И вряд ли кто-то бы действительно заметил, что украинские ВВС стали намного сильнее. На самом деле, им также нужна авиация.
На Украине говорят, что их министр обороны собирается попросить F-16. Они просят о поставках истребителей уже долгое время. Это будет следующим шагом?
Президент Зеленский ищет передовые системы для своей страны, на которую неспровоцированно напали. Я не могу ничего сказать о других системах, которые мы будем поставлять, но мы прекрасно понимаем, что президент Зеленский хочет иметь как можно больше военных возможностей.
Остановите эту войну сейчас же, с таким заявлением только что выступил бывший президент США Трамп. Дональд не оценил новости передачи Киева десятков западных танков, чего уж там и истребители не ровен час, и Киев запросит ядерное оружие, считает Трамп. В своей соцсети Truth Social Трамп призывает завершить эту безумную войну, ведь это так просто. При этом, как именно, не сказал. Но аккурат за сутки до того, как на Украине звучали сирены воздушной тревоги, Зеленский начал жаловаться на свою нелегкую долю. Благодарными слушателями выступили пропагандисты британского телеканала Sky. Зеленский устроил для съемочной группы экскурсию по бункеру, свет в котором специально притушили, чтобы наглядно продемонстрировать проблемы с энергетикой, которые вызваны российским ударом. Еще раз, за сутки до очередной атаки. Надо полагать, что сейчас в подземном дворце кромешный мрак и холод. После осмотра помещений Зеленский начал давить на жалость. Мол, сейчас на Украине такое сложное время, что даже его сын начал разбираться и спрашивать о военной технике. Спрашивает, когда Украине передадут танки и самолет. Папа вопрос переадресовал западным партнерам и заявил, что ему нужно очень много оружия, как можно скорее. Вот уж действительно какая-то бездонная бочка или черная дыра. Но главное, Зеленский заявил, что ему неинтересно встречаться с Путиным, даже ради достижения мира. Дескать, Зе не понимает, кто принимает решения в России. Звучит довольно странно, ведь в первые месяцы СВО Зе чуть ли не каждый день изъявлял желание разговаривать с Путиным да и после был намерен встречаться с Путиным без посредников, пока ему не подсунули новую методичку.
Нам приятно познакомиться.
Спасибо, и мне тоже. Спасибо, что смогли найти время.
Этажи как?
Поверхи
как? Этажа. Да, прости.
Да, здесь темно у вас. Это одна из вещей, которая меня поражает.
Мы должны экономить электричество. У нас большой дефицит из-за иранских атак беспилотниками. Российских атак, осуществляемых иранскими беспилотниками. Думаю, так будет более корректно. Но для нас это все одно. Если Россия использует иранские дроны, это означает, что Иран помогает.
Да, я понимаю. Как проходит ваш день?
Да, вот теперь моя жизнь такая. Как я живу здесь?
Да, что вы делаете? Вы питаетесь во дворце?
Я ем, сплю.
Расскажите вкратце, как проходит ваш день. Вы просыпаетесь, вы делаете зарядку.
А потом работу. Только работу, и все. До ночи. И все. Иногда приходится работать по ночам, потому что происходят какие-то телефонные звонки или другие важные события, по которым надо принимать решения.
О чем вы говорите с сыном?
Мне кажется, что я больше слушаю, говорит он. Все наши дети резко повзрослели, и все они говорят о войне. Они говорят о том, когда мы победим. То есть они знают наверняка, что мы победим. Мне кажется, они знают это лучше меня.
То есть, когда вы выиграете эту войну?
Они собираются выиграть эту войну уже завтра. И они знают обо всем, что происходит. Они знают, что нам нужны танки. Знают о том, что канцлер Германии откладывает это решение. Они знают, что мы должны продолжать давить на него. Они знают, что у нас нет истребителей F-16. Мы должны давить на них, чтобы получить их. Так что все это очень интересно. В этой ситуации с танками мы должны понимать, что вы не можете просто давать или не давать танки. Вопрос в том, что это нам даст. Как это нам поможет? Мы довольно давно говорим о боевых вертолетах, которых у нас мало. У нас дефицит бронированной техники в сравнении с Россией. У нас, конечно, их не настолько мало, как в других странах Европы. Но в сравнении с тысячами танков, которые есть у России... У нас их гораздо меньше. Танки, БМП, БТР. Нам нужно много всего. И это нам нужно сейчас, причем в определенном количестве. Нет никакого смысла в том, что некоторые лидирующие державы говорят, мы даем танки Украине, мы поддерживаем Украину.
Мы их поддерживаем.
И вот вам 5 танков. И что нам с ними делать? Этого недостаточно для комплектации войск. Мы не можем отправлять тренироваться войска только ради 5 танков.
Могу я вас спросить о вашей прошлой жизни, когда вы были актером и комиком?
Украине нужны танчики. Нужны танчики и солдатики.
А танчики?
И танчики тоже очень нужны. Мы будем брать этих солдатиков, да то вот танчики, они будут ехать страдать.
А танчики?
Танчики тоже будут ехать страдать, а те будут страдать.
А теперь вы руководитель страны во время войны. Вы когда-нибудь задумывались, что бы случилось, если бы вы оказались одни в комнате с президентом Путиным? Это бы хоть как-то помогло разрешить эту войну?
Мне это не интересно. Не интересно с ним встречаться. Не интересно говорить. Почему? Потому что у нас была встреча с ним в нормандском формате. Это было до полномасштабного вторжения.
Особый статус Донбасса на постоянной основе. Необходимо, конечно, продлить срок действия договора об особом статусе отдельных регионов Донбасса. И в конечном итоге придать этой норме постоянный характер.
Я видел человека, который говорил одно, а делал другое. Слишком поздно, мне не интересно. Кто он теперь? После полномасштабного вторжения для меня он никто. Никто.
При этом забавно, как Зеленского подрихтовали на Западе на прошлой неделе. Если помните, он дерзко засомневался, что Путин жив, считая это отличной, хорошей шуткой. В Вашингтоне объяснили, что шутка тупая. С тех пор Зеленский просто говорит, что разочаровался в России и не может, будучи разочарованным, беседовать с русскими. Песков в ответ дипломатично сказал, что Зеленский сам давным-давно перестал быть возможным оппонентом для президента России, а все цели СВО будут достигнуты без переговоров. К слову, сегодня у России появился, что называется, новая старая цель. Националистический батальон «Азов», оказывается, отправится в Бахмут. Стало известно, что батальон после полного уничтожения в Мариуполе создан практически заново и официально стал третьей отдельной штурмовой бригадой сухопутных войск ВСУ. В новом составе азовцы отправятся в Артемовск, кстати, вопреки рекомендациям США оставить город. Об этом сообщил так называемый белый вождь Азова Андрей Белецкий. В своем грозном посте он пишет, что решающая битва якобы впереди, обещает нам с вами сюрпризы, предрекает жаркую зиму. Однако на фронте сейчас все ровно наоборот. Российские войска заняли район Угледара, находящийся ранее под контролем ВСУ. Рядом и внутри Угледара украинские боевики концентрируют крупную группировку для дальнейших наступлений. Накануне российские войска уже начали штурм города. Удержание нами Угледара или огневой контроль над этой зоной предотвращает любую возможность украинского наступления к Азовскому морю. Ну а по всей Украине продолжают винтить людей для ВСУ. На этих кадрах из Черкасса видно, как вооруженные комиссары буквально выволакивают мужчину из дома на глазах у родных. Ребенок попытался было отца защитить, но военный просто его оттолкнул и дал подзатыльник. Что в самом Угледаре? Смотрите.
С самого утра в наступ пошли. Сьогодні у нас, вітається, прорив буде.
Частично разрушенный и почти опустевший провинциальный город в Донецкой области сегодня. Перед тем, что когда-то было парком, в котором проводились торжественные мероприятия, стоит огромная, наполовину скрытая боевая бронемашина. Это самоходная артиллерийская установка М-109, переданная Норвегией Украине для защиты от российской агрессии.
Мы выпустили уже 40 снарядов сегодня.
Выпустил уже.
Внутри самоходной гаубицы М-109, рассчитанной на экипаж в 6 человек, наряду с гранатами, видны старые брошюры с техническим описанием и инструкциями тех времен, когда эта техника находилась на вооружении армии Норвегии. Трудно овладеть этой техникой.
У нас уже просто натяг.
Нет, натяг хороший. Двигатель, хотя уже старенький, но хороший. Спасибо за эту машину.
Дякую вам за эти машины.
Это одна из более двух десятков самоходных установок М-109, переданных Норвегией Украине. И данные установки, они активно используются сейчас на востоке Украины, на Донецком фронте. Некоторые из гаубиц использовались настолько интенсивно, что их необходимо было отправлять на достаточно длительный ремонт. Но на данный момент норвежские самоходные установки играют важную роль в борьбе украинцев с вооруженными силами России, особенно здесь, на Донбассе. Поставляя Украине тяжелое вооружение, Норвегия и многие другие страны все больше и больше втягиваются в войну с Россией, выступая на стороне Украины. Многие задаются вопросом, достаточно ли всего этого для того, чтобы вытеснить российские войска с оккупированных украинских территорий.
Теперь наша традиционная нетрадиционная рубрика. Каждый третий житель Австралии в возрасте от 15 до 24 лет идентифицирует себя как ЛГБТК+ персону. Такую шокирующую статистику приводит Daily Mail. Впрочем, возможно, это все погоня за трендом, возражают эксперты Sky News. То есть заявлять о своей гетеросексуальности попросту не модно. Реальное число людей, относящих себя к особому гендеру или нетрадиционной ориентации, может оказаться ниже, чем утверждается в опросе. На другом краю планеты, в Европе, свою поддержку всевозможным садомитам оказал Папа Римский Франциск. Понтифик, похоже, забыл строки из Писания: «Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость». И в интервью AP прямо призвал прекратить осуждение гомосексуализма. Мол, это грех. но никак не преступление. Хотя за Ла-Маншем в Великобритании агрессивные представители гендерных меньшинств преступлением считают решение англиканской церкви больше не венчать однополые пары. Священников, которые выполнили это предписание, начали травить и даже угрожать расправой. Так что служителям культа пришлось сначала изучить специализированную литературу по трансгендерству, потом публично покаяться, попросить прощения у всех ущемленных. В Шотландии традиционалисты возмущены решением местных тюремных властей перевести осужденного за два изнасилования мужчину в женское исправительное учреждение. Дело в том, что преступник, дожидаясь суда, надел парик, решил, что он женщина, заявил, что он трансгендер. Во Франции обсуждают мастер-классы, которые проводят в Тулузе трансвеститы для детей в возрасте от 3 до 6 лет. На этих занятиях маленьких французов учат быть толерантнее, читают им книжки про инклюзивность, проблемы трансгендерных людей и, внимание, про русофобию. Не шутка. Тулузские активисты призвали к бойкоту подобных мероприятий, надеюсь, не из-за русофобии, а местный градоначальник внял глаз народа и распорядился запретить пускать на такие тренинги детей. Ну и за это его уже обвинили в ущемлении свободы слова.
Всем привет, это Шана Банана, и я отведу вас в мир детства.
Hey, you two! Come follow me!
Я отведу вас в мир детства!
Все началось на фестивале квир-культуры в Тулузе, который будет проходить до 12 марта. И в рамках этого фестиваля два трансвестита вели практикум по чтению для детей в возрасте от 3 до 6 лет. Они это уже делали и раньше, но на этот раз эти два трансвестита выложили видео с мероприятиями в своих социальных сетях.
Во время этих чтений мы говорим с ними о толерантности, об уважении, о принятии себя, не обязательно о поле и сексуальных предпочтениях. Но также об инклюзивности, о проблемах инвалидов и русофобии.
Какова реакция детей? Они немного удивляются.
Широко открывают рты. Это все потому, что мы отлично выглядим.
Да, они сначала такие. А потом, окей, начинают задавать вопросы. О, а это что такое?
Эта инициатива понравилась не всем. Организация «Забастовки для всех» призвала родителей в социальных сетях проснуться. Вот что они написали в Твиттере. «Родители, да проснитесь уже! Этот мастер-класс по чтению в библиотеке Тулузы для детей с 3 до 6 лет под руководством двух трансвеститов не является ни образовательным, ни веселым, ни эстетичным. Все начинается с этого, а потом в наших институтах не знают, чем мужчина отличается от женщины». Организация «Французские фурии» также выступила резко против подобного. Они распространили листовки вроде этой и призвали жителей Тулузы бойкотировать мероприятие. Также была запущена петиция, которая была удалена, но до этого она успела собрать более 4000 подписей. При этом тулузские СМИ сообщают, что на подобное событие была достаточно агрессивная реакция. Были угрозы в адрес этих трансвеститов.
А как отреагировал мэр Тулузы?
Мэр Тулузы Жан-Люк Муданг решил перенести мероприятие и разрешить его посещение исключительно взрослым. Вот что он написал. «Подобные мероприятия могут обескуражить определенную часть нашего общества. Ради сохранения мира в нашем обществе подобные мероприятия будут проводиться только для взрослых». Так что французские фурии празднуют ошеломительную победу над трансвеститами, а местная оппозиция назвала это цензурой.
Слава богу, что в нашей с вами великой стране вся эта мерзость с давних пор запрещена. В нашем распоряжении только что появились по-настоящему уникальные эксклюзивные кадры. Внимание на экран. Это угледар, вид с коптера. Можно обратить внимание, что в городе ведутся активные бои. Также еще одни эксклюзивные видеокадры нам буквально несколько минут назад прислал помощник, советник главы ДНР Пушилина Ян Гагин. На кадрах видно, что украинцы с трудом, если удерживают, то с большим трудом пытаются удержать угледар. Еще раз, стратегически важная точка. Давайте мы на фронт перенесемся на прямой связи. военный корреспондент РИА Новостей Глеб Ирвье. Здравствуйте, Глеб. Знаем, что вы были на подступах к Угледару. Рассказывайте, что там сейчас происходит и почему так важно этот город освободить.
Здравствуйте. Ну, я бы сразу добавил ложку дегтя. Несмотря на то, что украинцам действительно тяжело дается оборона Угледара, вот нам также тяжело дается его взятие. После истории с Павловкой, после того, как уже было предпринято наступление на этом направлении, противник прекрасно понимал, что наступательные действия продолжат развиваться, что нам нужен Угледар. Вот, и мы туда рано или поздно войдем. Поэтому первый удар был нанесен хорошо, с применением широкого спектра вооружения, это и ствольная артиллерия, и РСЗО, это и авиация, там, все подряд. Но в какой-то момент темпы наступления снизились, потому что начались городские бои, вот буквально минут 20, за 20 до эфира сообщили, что да, закрепились на первой линии домов в Угледаре, но впереди целый город. Он, прямо скажем, не то чтобы большой, но там придется попотеть, пролить какое-то количество крови, и легко это не будет. Я бы, в принципе, к этому конфликту не относился как к легкой прогулке. Противник берет свое либо тем, что заваливает окопы собственным мясом, вот, либо тем, что действительно хорошо воюет. Это важно признать. Что-то прилетело. Вот. Поэтому, повторюсь, будет нелегко, но очень важно взять Угледар, потому что это обеспечивает нам и дополнительные выходы на запорожское направление, и, соответственно, выход на Новомихайловку и Маринку с юга. В общем, эта точка позволит развивать наступательные действия в направлении тех населенных пунктов, которые, и направлений, которые нами уже штурмуются. Вот это просто нам очень сильно поможет в этом деле.
Глеб, а как бы вы оценили то, что происходит сейчас в общем на фронте? Потому что мы видим движение на запорожском направлении, понятно, артемовское направление, теперь уже угледарское направление. Маринка была освобождена, атакована. Это некие позиционные бои, начало большого наступления наших войск или подготовка, или это уже само наступление пошло?
Ну, однозначно это наступление, но тут момент в том, что наступление, оно может иметь различные фазы, так скажем. Мы можем перебрасывать по фронту резервы, давить где-то, где тоньше, откуда-то, наоборот, отводить части боеспособные. Посмотрим. Это только начало, и там, крайне, например, наступление меня лично научило вообще не делать преждевременных выводов, а просто смотреть, во что это разовьется. Вот. Я бы этот диалог повторил, там, ответил на этот вопрос через неделю. Когда получится где-то серьезно продвинуться, когда получится что-то удержать, потому что в наступлении очень важно не просто взять позиции, очень важно их удержать. Потому что противник в какой-то момент, он может сориентироваться, он может подвести резервы, он может контратаковать, а контратаковать, как бы выбивать с незнакомых позиций людей гораздо проще, чем, соответственно, с позиций, где они оборудовались и сидели несколько месяцев. Поэтому посмотрим. То есть вот промежуточные итоги, которые есть сейчас, они не отражают там картину того, что будет происходить уже через неделю, да может быть даже завтра. Посмотрим.
Поставки
и опять
оружия.
Же, мне никто не докладывает о планах командования. Тут ведь фронт — это очень серьезная игра. Вот посмотрим.
Судя по взрывам, раздающимся в кадре, вы все своими глазами видите, и вам докладов командования не очень-то и нужно видеть и слышать.
Про танки. Скажите, пожалуйста, как к этому относиться? Традиционным образом называем это втягиванием НАТО в войну с Россией. А если чуть ближе к земле, к окопам? Это поставка, новая партия тяжелой бронетехники, связанная с тем, что ВСУ не справляются с поставленными задачами, имеющимися силами. Плюс смотрим интернет, наводнили кадры, как людей простых, обычных, отлавливают, выволакивают из квартиры домов. С мотивацией начались проблемы. В каком состоянии украинская армия? При этом я так понимаю, что вы находитесь на позиции реалиста. В этой связи все как есть.
Ну, как есть. Вот все в мире — это диалектика. Там старика Гегеля никто не отменял. Все в мире единство и борьба противоположности. И с украинской армией то же самое. С одной стороны, вот я могу там привести конкретный случай. Мы сегодня давали сюжет. Там, разведчик, оператор беспилотника 1-й славянской бригады заснял, как бронемашина пехоты украинская бодро чешет по фронту. Ну, в нашем направлении чешет-чешет и внезапно подрывается на своей же мине, потому что недавно мобилизованные из украинской теробороны, перепуганные насмерть, решили обложить минами свои окопы, которые, в общем-то, даже и не находятся на переднем крае. То есть они просто испугались вот там страшных русских и решили все вокруг заминировать и взорвали собственную БМП. Там водитель каким-то чудом выбрался и побежал. Ну, видно, как он бежит в окопы, явно выражать свой ресентимент относительно случившегося. И это не редкость. То есть Украина действительно часто посылает на фронт плохо обученных, там, незамотивированных людей, кто-то сдается в плен. Но история в том, что это не является там, однозначным маркером того, что у них сыпется фронт, к сожалению. Это, вот, к сожалению, для войн это в принципе нормально, потому что ну, зачастую фронт затыкают мясом. Ну, да, такое случается. И зачастую это мясо не хочет воевать, оно не хочет погибать за непонятно чьи интересы. Но при всем при этом, остается определенный, там, может быть, и низкий процент людей, которые воевать умеют, хотят или научаются в процессе. То есть кто-то из тех, кого вот призвали, он не хотел воевать, он внезапно может открыть в себе эти таланты, и число этих людей, оно не маленькое на самом деле. И при войне такой интенсивности, которая происходит сейчас, опыт набирается очень быстро. Поэтому, с одной стороны, да, потери у них ужасные. Там, боевой дух в отдельных местах просто катастрофически плохой, но при всем при этом у них...
Потеряли мы связь с Глебом. Очень интересно, исчерпывающий рассказ из зоны, как мы слышим, проведения специальной военной операции. Сейчас пытаемся перенабрать, но понятно, что на Угледаре, на угледарском направлении идет направление, связь у нас восстановилась. Глеб, хотел еще спросить, ведь мы видели проблемы и с вооружением, и с обмундированием. Сейчас все чаще появляются картинки использования новейших средств, таких как «Торнадо-С». Видим мы уже картинки, как поражаются бронемашины и бронетехника на ходу, значит, появилось какое-то высокоточное оружие в наших войсках. Нам есть чем эти танки, которые появятся, современные, самые новые, самые модифицированные на фронте, нам есть чем их бить?
Да, ну никто не отменял ПТУРы различные, никто не отменял систему Корнет. То есть важно понимать, что эти танки, они поражаемы. Тут здесь нету большой проблемы их поразить. Проблема в том, что они просто между ними хорошо будет налажена связь, они будут далеко метко стрелять. Ну, вот. И главное, что они просто будут, что им восполняют расходник. Танк — это расходник, любая техника — это расходник. Ну, вот. И им его восполняют.
Лучше бы они, значит, ботинок им поставили, чем танки.
Ну, да, но имеем, что имеем. То есть противник отнюдь непростой. Ну, я имею в виду сейчас коллективный Запад. По поводу до этого спрашивали по поводу, по-моему, грязных снарядов, там, снарядов с урановым сердечником. Я честно скажу, я не эксперт по вооружениям, но есть очень четкая мысль, что ставки нужно повышать до определенного предела. В какой-то момент победитель от этого не будет. Поэтому было бы хорошо, если бы с этими снарядами вообще не пришлось столкнуться. Было бы хорошо, если бы они, например, были накрыты там, высокоточным оружием еще по пути на фронт. Вот. И уже там, вот на их территории, мы посмотрели бы на там, степень заражения, которая от них произошла, там, на степень загрязнения и так далее. И вот пускай тогда противник делает вывод. Он хочет он как бы тащить себе на территорию вот такие припасы, которые мы можем уничтожить на их территории, и это приведет к определенным последствиям. Вот. Спасибо. Вот я бы так решал. То есть лучше вообще не допускать поставок этих снарядов сюда. Лучше разбирать их где-то у них в тылу. Вот. Еще меня интересует вопрос, а почему, если Запад передает подобные, ну, там, может передать подобные снаряды на Украину, почему бы нам не поставить что-то, не знаю, там, в Мексике, еще кому-то, кто находится рядом с Соединенными
Самим
Штатами?
Самим нужно.
Нет, так пускай они просто прочувствуют, но в каком положении как бы можно оказаться внезапно, если ты не соблюдаешь там некие джентльменские договоренности по нераспространению грязного оружия. Ну, пускай кто-то из соседей Соединенных Штатов там что-то получит. Вот, интересно, как они себя поведут.
Чистая правда, какая невозможно с вами ситуация. Не согласиться. Карибский кризис разрешился, да. Сначала начавшись, только после того, как американцы шкурой своей почувствовали угрозу и о русских. После того, как мы совершенно внезапно для них оказались на Кубе. Смотрим сейчас на кадры из Мексики. Там народ с российскими флагами носится с портретами Путина. Может быть, действительно как-то людям...
Обрадору надо намекнуть.
Посодействовать. Спасибо огромное, Глеб Первье, военный корреспондент РИА Новостей на прямой связи из зоны проведения специальной военной операции. А что касается уничтожения техники натовской на подступах к Украине, то это тоже шутить неловко, но стала уже риторическая шутка для нашей программы. По какой такой причине мы не наносим удары по технике, когда она, например, где-то на подступах Украины? Но ответа на этот вопрос нет. Будем считать, что, слава богу, что ставка Верховного Главнокомандующего не в нашей программе, нам просто не все докладывают. О чем-то приходится догадываться. Пожалуйста.
Правильный вопрос. Разумный комментарий, ответ. Общество и военные корреспонденты, и граждане, и эксперты все больше и больше задают вопросы, потому что должны четко понимать, а где эта точка, которая позволит наносить и решать вопросы, в том числе по ударам по мостам, тоннелям, базам сосредоточения западных техник. Вот долго...
При этом уже, ну, тоже не хочется увлекаться ядерным экстремизмом, но вопрос встает ребром. Не только на территории Украины. Если они дислоцируют свою технику на территории Польши, исходит из того, что Моровецкий, пан Моровецкий и друг его Дуда рассуждают на тему уничтожения русских. Является ли Варшава нашей законной целью?
Конечно, получается, надо смотреть так? На опережение. Мы же много раз слышали, и об этом не раз в студии говорили. Сегодня говорили о отсечении по вооружению поставок одно, второе, третье. Сейчас дошли до танков, потом уже стали говорить о самолетах. Ракеты высокой дальности, да, вот что происходит. Конечно, можно долго обсуждать, много или мало заявленные там 100 танков, 150 танков, сколько на самом деле будет поставлено, потому что одно дело официальные заявления, а другое дело реальные поставки, да. Но вопрос-то особенно с поставками немецких танков, это такое очень сложное морально-психологическое решение, которое принималось немецкими властями. Фактически, наученные опытом Второй мировой войны, они вот пытаются забыть формулу совершенно очевидную. Сегодня немецкие танки на Украине, завтра русские танки в Берлине. Они пытаются в том числе этим решением провести ревизию Второй мировой войны, итога Второй мировой войны, ну и фактически вывести Россию за пределы этих событий, великой победы нашей Великой Отечественной войны. Кстати, я думаю, что в среднесрочной, долгосрочной перспективе для германского руководства и для тех властителей, которые сегодня продвигают вот эту танковую тему, это обернется плохими последствиями. Ну вот, с точки зрения рассуждений. 100 танков, да? Я не военный эксперт, но прекрасно понимаем, линия фронта более 1000 километров. Получается, один танк, да, на 10 километров. С другой стороны, посмотрим период существования Советского Союза. У Советской Армии была возможность выставить на поле боя около 60 тысяч танков. 60 тысяч танков. То есть в 600 раз больше, чем сейчас поставляется Западом на Украину. Эксперты, даже западные военные эксперты того времени говорили, что если убрать возможность применения ядерного оружия, мы очевидно понимаем, что это применение со стороны Соединенных Штатов и НАТО произошло бы, если бы вдруг начались какие-то действия со стороны Советского Союза, если бы этого не было, то мощь советских вооруженных сил плюс страны Варшавского договора, она позволила в течение считанных дней реально дойти до Ла-Манш. Но если бы не было в ответ применено ядерное вооружение. Дальше, что делали, по сути, американцы в то время? Они на территории ФРГ закладывали ядерные фугасы, фактически ядерные бомбы, чтобы остановить возможное гипотетическое наступление советских бронированных клиньев, да? Понятно, что советское руководство не собиралось это делать, но такая возможность была. Кстати, вот у нас как-то дискуссия была, там, когда мы говорили, все периоды истории надо чтить, не забывать и так далее. Вот советская власть создавала эти танки, а господин Ельцин фактически в его времена был полностью уничтожен вот этот вот потенциал. 60 тысяч танков. К началу специальной военной операции, плюс усилия России за последний период, по открытым данным, 3000 которые находятся на вооружении, 10 тысяч, которые находятся законсервированы, которые можно использовать. Это серьезные возможности для отражения атак и, самое главное, наступательных действий. Но я просто хотел бы отметить на соотношение. Другой момент очень важный. Вообще, опять, какие разговоры идут на Западе и в Соединенных Штатах с точки зрения поставки вооружений этих? Американцы подчеркивают, что эти танки несут свободу. Это про свободу Украины и всего мира. Слушайте, ну полный цинизм. Наверное, эти танки будут защищать какую свободу? Свободу то, что русскоговорящие не могут обучать своих детей на Украине русскому? Или что запрещают русский язык и идет цензурирование СМИ? Или что политические партии запрещены? Или что за красный флаг и за советские символы привлекают к уголовной ответственности? Что за эту свободу эти американские танки воюют на Украину? Нет. Они воюют за западные ценности и за западную цивилизацию против нашей страны. Еще раз о масштабе. В этом году исполняется 80 лет освобождению Орла, родины Геннадия Андреевича Зюганова, Орловско-Курская битва, Орловско-Курская дуга. Посмотрите, Прохоровское поле. За два дня было перемолото порядка 311 немецких танков и погибло около 70 тысяч немецких солдат. Да? А Орловско-Курская дуга со стороны Советского Союза 3 тысячи танков, со стороны фашистской Германии 2700, сопоставимые. Понимаете, какой масштаб? Это вопрос, как отвечать на ту реальную агрессию, накачку, которая происходит. Если точечно отвечать, это точечно отвечать. Но когда начались такие поставки, пока еще не масштабные, но в перспективе могут быть масштабные, ответ должен быть совершенно другой. По полной. И удары по, значит, базам, и удары по инфраструктуре, и по мостам, по тоннелям и так далее. Опыт есть, нам надо просто опыт развивать и наращивать потенциал оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Выходить на советские темпы обеспечения обороноспособности.
При этом надо понимать, как бы не хотелось оттянуть начало этого страшного прямого столкновения России и НАТО, судя по всему, это уже неизбежно, в том смысле, что ранее нам представители американского Госдепа на голубом глазу, абсолютно искренне, будучи убежденными в этом, обещали никогда не поставлять танки на Украину. Один и тот же человек с интервалом в месяц. Зовут его одного Кирби, другого Нед Прайс. Выходили на брифинг и говорили, вопрос поставок танков совершенно точно не рассматривается. Сегодня он выходит и говорит, вы знаете, также на голубом глазу, ситуация немного изменилась. В этой связи мы передумали. Мы передумали и теперь поставим Зеленскому танки. Но, продолжает он, вы, пожалуйста, не волнуйтесь. А вот самолеты мы Зеленскому никогда не поставим. И натовского контингента на Украине точно не будет. Выводы, как говорится, делайте сами. Исходим из того, что и самолеты, и натовский контингент появятся в самое ближайшее время. В этой связи надо не чертить красные линии, а уже предпринимать активные действия, направленные не столько на маленького глупого украинского комика. Смотрим.
Мы никогда не прекращали рассматривать вариант с танками. Есть ситуация на земле, которая продолжает меняться. Эта война поменялась в размерах, масштабе, размахе за 11 месяцев и продолжает меняться. И мы ожидаем, что зимой бои продолжатся. Но будет и возобновление сражений. Русские попытаются пойти в наступление весной. И мы очень хотим убедиться, что подготовили украинцев.
Адмирал Кирби считает, что ВСУ следует подготовить к отражению агрессии Путина. Его шеф, президент Байден, уверен, что абрамсы помогут Украине вернуть Донбасс и Крым. В то же самое время, по словам Байдена, военная помощь США Украине якобы не угроза для территории России.
Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк «Абрамс». Это эквивалент одного украинского батальона. Танки «Абрамс» самые эффективные в мире. Они также крайне сложны в использовании и содержании. Так что мы дадим Украине запчасти и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя. Мы начнем тренировать украинских военных по вопросам поддержки, логистики и содержания так быстро, как сможем. Доставка этих танков на поле боя по
потребует времени.
Выступление Байдена традиционно не обошлось без ляпов. Он заявил о жестокой агрессии Украины и забыл должность шефа Пентагона. Назвал Остина вместо министра обороны министром вооруженных сил.
Государственный секретарь и секретарь вооруженных сил очень-очень глубоко вовлечены во все эти усилия.
Foreign Policy пишет, что передача Абрамсов Украине поможет сделать мир безопаснее. Танки, по данным издания, поставят Киеву в течение следующих нескольких месяцев. Кроме них, Пентагон передаст ВСУ снаряды, 8 тактических машин, машины поддержки и средства на техническое обслуживание. Отставной четырехзвездный генерал МакКёфри считает, что 31 Абрамс ничего не изменит. Танков ВСУ нужно намного больше.
Это нонсенс с точки зрения военной перспективы. Один батальон танков М1 не имеет значения на этом поле боя. Им нужна танковая дивизия. И в довольно короткие сроки, до весны.
Последний конфликт, в котором активно участвовали Абрамсы, гражданская война в Йемене. Купленные Саудовской Аравией американские танки понесли там серьезные потери. По официальным данным, к концу 2015 года было уничтожено 14 «Абрамсов». Из них минимум 4 танка были подбиты советскими ракетными комплексами «Луна-М» 60-х годов. 4 подорвались на фугасах, еще 3 «Абрамса» были уничтожены управляемыми ракетами. По состоянию на август 2016 года в Йемене были безвозвратно потеряны 20 саудовских «Абрамсов».
С фланга поразить «Абрамс» гораздо проще. Если вы атакуете танк напрямую сбоку, не переживайте. Чем бы вы ни были вооружены, вы, скорее всего, пробьете его броню. У старых гранатометов РПГ-7 еще могут возникнуть проблемы. Но если вы стреляете из чего-то более современного, у вас вообще не будет сложностей.
Российские танки Т-90М превосходят «Абрамсы» в дальности стрельбы, при этом значительно легче и дешевле американской машины. Западные СМИ сообщают и о том, что русские также направляют на фронт сверхсовременные танки «Армата» — высокотехнологичные машины со сложными датчиками, сетями передачи данных и бортовыми дронами. О том, что «Абрамсы» на Украине будут уничтожены, заявил посол России в США Антонов. Морально готовит к этому своих зрителей и британская BBC.
Я просто напоминаю людям, что сейчас есть множество способов уничтожить танк. Это не только ситуации танк против танка. Большая угроза для подобных танков может исходить от большого количества современного оружия, включая умные системы вооружения, дроны, высокоточное оружие.
Зеленский празднует решение о передаче американских «Абрамсов» и немецких «Леопардов». Мечтает создать из них танковый кулак свободы.
Я благодарен всем нашим союзникам за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Ключевое теперь скорость и объем. Скорость тренировок наших военных. Скорость поставок танков на Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется.
Канадское издание Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве страны сообщает, что Оттава рассматривает вариант передачи Киеву 4 или 5 леопардов. Министр обороны Норвегии Грам заявил, что Осло направит танки Украине, но не уточнил количество. На этих кадрах 3 автомобильные грузовые платформы с танками «Леопард» в столичном районе Финляндии. Их якобы везут на юг страны для учений. Словакия готова отправить Киеву 30 танков Т-72, если сможет получить западные танки для их замены, заявил министр обороны страны Нать. Братислава также готова обсудить передачу Киеву своих истребителей МиГ-29. А вот Шольц заявил, что Берлин боевых самолетов Украине не даст.
Я считаю, что нам необходимо поддерживать Украину, поскольку, повторюсь, Украина защищает Европу. И нам лучше помочь Украине сейчас, а не другим странам потом.
Президент Латвии Левиц призывает активнее вооружать ВСУ. Глава МИД Литвы Ландсбергис публикует в соцсетях каламбург «Танкешон» от немецкого «Танкешон». Большое спасибо. Благодарен Шольцу за «Леопарда» и Зеленский. О том, что Киев их получит, он узнал якобы внезапно во время интервью британской Sky News.
Танки «Леопард-2» на пути из Европы. Вы, наверное, чувствуете облегчение?
Еще нет.
Пока нет.
А
только сейчас?
Только еще? Ну,
у меня запланирован разговор с Шольцем. Мой пресс-секретарь только что сказал, что Шольц согласился дать нам танки.
Сам Шольц признается, что в стране много граждан, которые обеспокоены решением передать Киеву танки. Опросы показывают, что за поставки леопардов всего 46% немцев. Среди молодежи их одобряют и вовсе всего 37%. Без восторга к передаче ВСУ танков относится и новый министр обороны ФРГ Писториус.
Прежде всего, я должен сказать, что это не причина радоваться, хотя многие так и делают. Это то, что каждый должен решать сам для себя. Лично я испытываю большое сочувствие к обеспокоенным людям в Германии и Европе.
Немецкая оппозиция высказывается куда жестче. Глава левой партии в Бундестаге Дитмар Бартч призвал отказаться от логики войны и начать переговоры с Россией. Обвинил правительство ФРГ в том, что оно приближает немцев к Третьей мировой. Это мнение разделяет и правый немецкий политик, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина Хруппола.
Дамы и господа, своими решениями вы активно затягиваете конфликт и блокируете мирные переговоры. Вы ведете нас в открытый огонь, а если говорить прямо, в Третью мировую войну. Так какова цель федерального правительства, а также крупнейшей оппозиции ХДС? Вы хотите сделать эту войну нашей и бросить Германию обратно во тьму? Если будут поставки оружия, то страдания только увеличатся. И что куда хуже, будет бесчисленное количество смертей. Эта война не помогает никому на европейском и азиатском континентах.
Александр Павлович.
Вот в 1970 году, в декабре 1970 года, если я правильно помню хронологию этих событий, канцлер тогдашней Федеративной Республики Германия Вилли Брандт в Варшавском гетто у монумента памятнику жертвам нацизма преклонил колени и клятвенно обещал, что немцы больше никогда не повторят преступления эпохи гитлеризма, за которое, кстати, Вилли Брандт никакой ответственности нести не мог, потому что был убежденным антифашистом и, в общем-то, в молодые годы состоял в подпольных организациях социал-демократической партии, боролся с тогдашним режимом. Однако у него хватило мужества эти преступления признать, попросить прощения у народов Восточной Европы. И несмотря на то, что он был оппонентом Советского Союза, тем не менее, всегда немецкая политика в тот период времени строилась на принципах мирного сосуществования. И в основе этой политики как раз-таки было понимание необходимости находить взаимопонимание и общий язык с Востоком, с Москвой. Вот, прошло чуть более 50 лет, и уже другой социал-демократ Олаф Шольц вновь отправляет на нашу землю танки с немецкими крестами. Как на это можно реагировать? Ну, во-первых, в военном плане необходимо насыщать на сегодняшний день группировку в зоне специальной военной операции противотанковыми ракетными комплексами. В первую очередь, мне представляется весьма эффективным такой ПТРК, как «Корнет». Их произведено 35 тысяч. На мой взгляд, должно быть произведено намного больше. Вот точно так же, как противник насыщал украинскую армию джавелинами, нам в течение ближайшего времени необходимо сделать все возможное, чтобы в войсках эти «Корнеты» и другие ПТРК были в достаточном количестве. Во-вторых, политически. Возникает вопрос. Очень часто отечественные эксперты, журналисты, лидеры мнений на протяжении последнего года говорили о том, что Западная Европа и Германия столкнется с проблемой дефицита энергоресурсов. Почему этого не произошло? Почему энергохранилища, газохранилища этих государств, в том числе Германии, заполнены в достаточной мере? Через какую нить осуществляется транзит газа в Западную Европу? Мы знаем, что это происходит через территорию Украины. Да, безусловно. Надо взвесить за и против. Россия тоже получает значительные материальные выгоды от этого. И, естественно, вырученные денежные средства может направлять в том числе на цели ведения боевых действий. Но для Европы, пока им не удалось заместить российские поставки, это жизненно важный ресурс. Возможно, стоит вернуться к этой теме и, опять-таки, взвесив риски, понять, как ответить на подобного рода немецкие демарши, как уже было правильно сказано, они должны отвечать за свои действия. Потому что страх перед красными линиями давно утрачен. Видно, что заявления о красных линиях впоследствии не предполагают каких-либо жестких ответов. Вот. И фактически потерь коллективный Запад не несет. Особенно те, кто находится за океаном. Вот. И более того, здесь надо вот еще о чем задуматься. Значит, вот облетают сеть кадры о том, как в Украине насильственным путем в действующую армию мобилизуют людей. Я абсолютно согласен с вашим военным корреспондентом. Вот к этому можно относиться с точки зрения мирного времени и моральной оценки. Это очень плохо. С точки зрения решения военной задачи, скажу непопулярную мысль, они все делают правильно. Перед ними стоит задача насытить действующую армию достаточным количеством личного состава для осуществления военных задач. Военные задачи обозначены. Весной их погонят в наступление. Понятно, где-то, как уже было сказано, какие-то точки фронта будут затыкать мясом, где-то будут сосредоточены, уже подготовлены на территории Западной Европы войска. Вот. И, конечно же, я хотя и не военный эксперт, но рискну предположить, что вряд ли они будут рассредотачивать полученные танки и бронетехнику по всей линии фронта. С помощью средств разведки, в том числе спутниковой, группировку спутниковую натовскую мы не уничтожаем, это же столкновение с НАТО, да? Они будут пытаться получить информацию об уязвимых, центрах нашей обороны. И именно туда будут на эти направления удара сосредотачиваться бронетанковые кулаки вооруженных сил Украины. Почему так важно насыщение ПТРК? То есть, если действительно собираемся сжечь эту технику, то нужно понимать, а есть ли из чего ее сжечь. Вот я не владею обстановкой, но я рассчитываю на то, что те люди, которым положено планировать военную составляющую действий Российской Федерации, они это должны понимать, потому что это истины, по большому счету, прописные. И отечественная военная промышленность, на мой взгляд, если уж Россия способна экспортировать на десятки миллиардов долларов вооружения, способна насытить собственную армию современными средствами связи, средствами разведки, противотанковыми ракетными комплексами и так далее.
Пожалуйста.
Фактически канцлер Германии Олаф Шольц ввел в действие план «Барбаросса-2». И оценивать деятельность нынешнего правительства Германии мы должны, исходя из этого. Реинкарнация фашизма в том или ином виде произошла. Поэтому для России Шольц должен рассматриваться как второй Адольф Гитлер. А Анна-Лена Бербок как Риббентроп в юбке, немецкая овчарка, вот именно такие в концлагерях для женщин отличались особыми зверствами. Но и в этой связи вновь актуален лозунг «Смерть фашистским оккупантам». Ну, маски сброшены, почему мы стесняемся называть вещи своими именами? Я поддержу выступление нашего белорусского коллеги Александра Шпаковского. Но надо, наверное, все-таки принимать какие-то решения относительно экспорта российских энергоресурсов в ту же самую Германию или куда там еще идет. У нас там один такой ситуативный союзник, Венгрия, в НАТО, ну и Турция. А все остальные — это военные противники. Если сегодня фактически план «Барбаросса-2» запущен не в том виде, в котором он был в 1941 году, а другой, видоизмененный, в рамках гибридной войны, которая фактически сегодня является одним из форматов боевых действий против Российской Федерации. Вслед за поставками танков последует поставка авиации для Украины. Затем Украина получит дальнобойные ракетные системы, с помощью которых она сможет атаковать Крым. Получит и западные ударные беспилотники. Этот процесс идет. И я, опять же, абсолютно убежден, российским дипломатам, послам должно быть дано категорическое указание перестать говорить о красных линиях. Сегодня красную линию должны прочерчивать «Искандеры» с ядерными боевыми зарядами. У нас есть несколько ракетных бригад в Западном военном округе. Необходимо без помпы, а конкретно перевооружать эти комплексы «Искандер-М», чтобы они могли нести спецбоеприпасы. Уже сейчас, понимая, что НАТО готовится к полноценной войне с Россией, мы сейчас находимся только в первичной фазе подготовительных мероприятий НАТО, там уже все планируют в соответствующих штабах. Ну и нам необходимо принимать соответствующие планирующие решения на уровне первого управления ГУ, Генерального штаба вооруженных сил России, определять приоритетные цели, которые будут и должны быть уничтожены, когда НАТО уже запустит механизм военной агрессии. Я вот задаюсь вопросом, вот вскрыла наша разведка сосредоточение, скажем, там 100 или 150 танков НАТО, которые должны поступить на Украину. Является ли это законной целью? И какой тип боезаряда должен быть использован для их уничтожения? Допустимо это или нет? Я думаю, что, по крайней мере, такие вопросы уже должны серьезным образом прорабатываться в соответствующих российских военных ведомствах и политических институтах, которые отвечают за вопросы обороны и безопасности. Крайне важно дать понять Соединенным Штатам Америки, они нас здесь пугают, разные форматы, что, дескать, только попробуйте, Россия, что-то там применить, вам тут же прилетит. Ну, говорят, что должна быть вторая встреча в закрытом формате, опять же, между директором СВР и директором ЦРУ. Но директор ЦРУ должен получить совершенно четкий месседж, что если НАТО совершает военную провокацию, начинает боевые действия, пусть в гибридном формате, то первый российский ядерный удар должен быть по США, я уже говорил, определить несколько целей и сказать американцам, что да-да, прилетит. Мы к этому готовы, если вы готовы к войне на уничтожение России. И пусть англичан предупредят. База Клайд, Фастлейн, база атомных подводных лодок Великобритании. Цель номер один, в том числе в формате ограниченном каком-то обмене ударов. Мы не должны стесняться это говорить. Но маски сброшены. Конечно, чрезвычайно важно сейчас понимать, есть ли у нас возможности не допустить, чтобы вот эшелонами свободно эти леопарды, абрамсы везлись на Украину. Это железные дороги, это мосты через Днепр. Ну, наверное, надо какие-то решения принимать уже, по крайней мере, понимать, как мы будем противодействовать в том или ином формате. Время уже заканчивается, красных линий больше нет, и нашему народу, нашему обществу, я думаю, мы должны все-таки еще раз четко сказать, НАТО начало агрессию, войну против России.
Будем считать, что такие шаги прорабатываются. При этом пресс-секретарь Путина Песков сегодня заявил, что цели и задачи спецоперации не меняются. Но было бы странно, имея в виду его должность, чтобы он заявил что-то иное. Вернемся. Российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, на ваших экранах. По-настоящему эксклюзивные, самые первые кадры оттуда. По расположению противника работают наши тяжелые огнеметные системы. Мощнее этого оружия только ядерное. Так что у захисников города мало шансов уцелеть, если они не подымут руки и не сдадутся в плен. На этом направлении наступают морпехи-дальневосточники. Атаку поддерживает артиллерия подразделения «Каскад». На запорожском направлении армия России захватила несколько опорных пунктов ВСУ под Гуляйполем. На рубеже Орехов-Каменская позиции украинских боевиков утюжат массированными ударами ствольной реактивной артиллерии. В Бахмуте штурмовики-добровольцы методично продавливают украинскую оборону. Тяжелые уличные бои идут на подступах к мясокомбинату сейчас. И здесь вот что примечательно. Украинские власти начинают медленно признавать российские военные успехи. Сначала Зеленский что-то брякнул про наше продвижение на востоке. Затем замминистра обороны Украины Маляр начала говорить о проблемах ВСУ под Угледаром и в районе Бахмута, отметив рост интенсивности боев и настойчивость российского командования. Ну а глава украинского МИД Кулеба заявил, что сегодняшний удар по Одессе – это ответ, вы не поверите, Путина на вынесение исторического центра города в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой связи только одно слово, описывающее Кулебу – придурок. А также давно ли ЮНЕСКО берет под охрану объекты энергетической и военной инфраструктуры. Именно они и ничто другое являются целями российских ракет.
Вночі сьогодні літали шахеди по усій території України.
І сьогодні, як видим, утром все це продовжилось ракетною атакою. Як думаєте, це своєобразне поздравлення нашого президента з днем рождения?
Не президенту, можливо,
поздравлення президента, і в тому числі зв'язане з тим, що дійшла до Російської Федерації інформація относительно того, що в нашій воєнній фауні появилась мила звірушка леопард.
Така мила тваринка леопард.
Ракетная атака продолжается. У нас есть сообщение, что в направлении Киева более 13 ракет было выпущено.
Буквально за
30 секунд назад, максимум за минуту до нашего прямого включения на месте, где мы находимся, слышали работу сил противовоздушной обороны. Было около 3-4 взрывов.
Виталий Кличко, мэр столицы, написал в своем телеграм-канале: «Взрыв в Киеве. Будьте в укрытиях».
Германия не должна поставлять Украине истребители, уверены 2/3 немцев. Такие данные приводит исследовательская компания «Циви». Вот по вопросу танков наметился явный раскол, причем аккурат по линии Берлинской стены. На Западе отправку «Леопардов» одобряют 60% опрошенных, на Востоке всего 33%. Решение ФРГ о передаче танков «Леопард-2» Украине осудил и президент Мексики Обрадор. Он заявил, что мировой олигархат использует влияние СМИ, чтобы подчинить себе правительство, и в частности немецкое, хотя изначально Германия не хотела ввязываться в конфликт России и Украины.
Но не стоит отчаиваться, так как это проблема не только нашей страны. Многие мировые СМИ используют олигархи, чтобы заставлять правительство делать то, что они хотят. Германия, например, не хотела участвовать в войне между Россией и Украиной. И против воли своего населения или его большинства правительство решило отправить на Украину больше оружия.
Más armas a Ucrania. Por la presión de los medios.
Из-за давления немецких СМИ.
Alemanes.
Главарь натовской группировки Столтенберг при этом сегодня поприветствовал решимость союзников помочь Киеву танками и призвал как можно быстрее доставить тяжелую технику на Украине и начать уже обучение ВСУ. Одновременно журнал Time сообщает, что давление, которое американцы, вы не поверите, оказали на Германию в вопросе поставок леопардов, в очередной раз демонстрирует зависимость тотальную Европы от США. Европейские страны оказались уязвимыми перед особенностями внутриполитической обстановки в Америке, говорится в статье. На фоне мировой истерии о начале поставок западных танков Украине совсем не слышны голоса немецких военных зря. Действующие, не отставные. Это действительно важно. Действующие офицеры Бундесвера рассказали на условиях анонимности, что армия Германии ждет фиаско, если она, не дай бог, вступит в полноценный конфликт. Склады боеприпасов опустели, денег нет. Не то что на новую технику, даже на организацию учений на старой. А значит, Германию можно брать голыми руками, но сначала, конечно, закончим с Зеленским.
Бундесвер обходится нам в десятки миллиардов, а результат – он все равно не боеспособный. Неисправные танки, нехватка боеприпасов, фрустрированные солдаты, офицеры сыты этим по горло. Мы встретились с одним из таких офицеров. В случае войны он первым окажется на передовой. Там ему предстоит отвечать за большое количество солдат. Но по его же словам, взять на себя эту ответственность он не готов. Пообщаться же с нами он согласился только на условия анонимности.
Упадок духа в Бундесвере все сильнее.
сильнее из-за ежедневных сообщений о нехватке боеприпасов и новой техники, о нехватке денег на проведение учений и о все новых сокращениях.
Вот уже на протяжении многих лет на его глазах Бундесвер приходит в упадок.
Опытные сослуживцы уходят в отставку. Им все это просто осточертело.
Берлин пообещал НАТО предоставить для защиты Альянса сразу и несколько дивизий, вооруженных до зубов. И уже в 2025 году первая дивизия численностью 30 тысяч солдат должна быть полностью боеготовной. Как стало, однако, известно из документа для внутреннего пользования, командование Бундесвера с этой задачей никак не справится. Для нашего собеседника, офицера мотопехоты, очевидно, что в 2025 году командующих Бундесвера касательно обещанной НАТО дивизии ждет полная фиаско. Еще не так давно на вооружении Германии было 6 тысяч танков и бронетранспортеров. Тысячи танков продали или пустили на металлолом. Не тронули только каждый шестой танк. Модернизацией и пополнением едва ли занимались. При всем при этом, несмотря, например, на нехватку артиллерийских установок, Германия передала недавно Украине 14 танковых гаубиц ПЦХ-2000. С тех пор ни одной подобной гаубицы Берлин у военных предприятий так и не заказал. Не хватает не только военной техники. В Бундесвере острый дефицит боеприпасов. И хватит всего на 2 дня войны. И если даже Германия закупит необходимое количество боеприпасов, их все равно будет негде хранить. Пример – Гольдкронах в Баварии. Еще несколько лет назад здесь на огромных складах лежали боеприпасы Бундесвера. Теперь же в бункерах местные фермеры хранят зерно. Современные боевые системы Бундесвер, впрочем, получает. Но и с ними проблем полно. На учения в декабре из строя вышли все 18 БМП «Пума», которые принимали в них участие. То есть что, отправлять на фронт немецкие танки только в сопровождении механиков военных предприятий?
Техника der Rüstungsindustrie mit an die Front gehen?
Я лично считаю, что задействовать гражданских механиков в боевых действиях нереально.
Из-за поставок оружия Украине мы остались практически с пустыми руками. Самое время начинать бить тревогу или отказываться от своих обязательств в НАТО и начинать заниматься самими собой.
Итак, Польша готова передать Украине танки «Леопард» в течение нескольких недель, заявил заместитель министра обороны республики Скуркевич. На этих кадрах из Польши крупный эшелон с большим количеством американской бронетехники. Танки «Абрамс» и БМП «Брэдли» уже движутся на восток, вполне вероятно, на Украину. Впрочем, экс-советник Трампа, отставной полковник Дуглас Макгрегор, уверен, что «Абрамсы» не сыграют большой роли на подмостках украинского театра боевых действий. Прежде всего, из-за их газотурбинных двигателей. Поэтому их и не спешили отправлять на фронт. Боялись, что там «Абрамсы» покажут себя малоэффективными. Но решение Байденом принято.
Мы никогда не прекращали рассматривать вариант с танками. Есть ситуация на земле, которая продолжает меняться. Эта война поменялась в размерах, масштабе, размахе за 11 месяцев и продолжает меняться. И мы ожидаем, что зимой бои продолжатся. Но будет и возобновление сражений. Русские попытаются пойти в наступление весной. И мы очень хотим убедиться, что подготовили украинцев.
Адмирал Кирби считает, что ВСУ следует подготовить к отражению агрессии Путина. Его шеф, президент Байден, уверен, что «Абрамсы» помогут Украине вернуть Донбасс и Крым. В то же самое время, по словам Байдена, военная помощь США Украине якобы не угроза для территории России.
Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты поставят Украине 31 танк «Абрамс». Это эквивалент одного украинского батальона. Танки «Абрамс» самые эффективные в мире. Они также крайне сложны в использовании и содержании. Так что мы дадим Украине запчасти и оборудование, необходимые для эффективной поддержки этих танков на поле боя. Мы начнем тренировать украинских военных по вопросам поддержки, логистики и содержания так быстро, как сможем. Доставка этих танков на поле боя потребует времени.
Выступление Байдена традиционно не обошлось без ляпов. Он заявил о жестокой агрессии Украины и забыл должность шефа Пентагона. Назвал Остина вместо министра обороны министром вооруженных сил.
Государственный секретарь и секретарь вооруженных сил очень-очень глубоко вовлечены во все эти усилия.
Foreign Policy пишет, что передача «Абрамса» в Украине поможет сделать мир безопаснее. Танки, по данным издания, поставят Киеву в течение следующих нескольких месяцев. Кроме них, Пентагон передаст ВСУ снаряды, 8 тактических машин, машины поддержки и средства на техническое обслуживание. Отставной 4-звездный генерал МакКёфри считает, что 31 «Абрамс» ничего не изменит. Танков ВСУ нужно намного больше.
Это нонсенс с точки зрения военной перспективы. Один батальон танков М1 не имеет значения на этом поле боя. Им нужна танковая дивизия. И в довольно короткие сроки, до весны.
Последний конфликт, в котором активно участвовали «Абрамсы» — гражданская война в Йемене. Купленные Саудовской Аравией американские танки понесли там серьезные потери. По официальным данным, к концу 2015 года было уничтожено 14 «Абрамсов». Из них минимум 4 танка были подбиты советскими ракетными комплексами «Луна-М» 60-х годов. 4 подорвались на фугасах, еще 3 «Абрамса» были уничтожены управляемыми ракетами. По состоянию на август 2016 года в Йемене были безвозвратно потеряны 20 саудовских «Абрамсов».
С фланга поразить «Абрамс» гораздо проще. Если вы атакуете танк напрямую сбоку, не переживайте. Чем бы вы ни были вооружены, вы, скорее всего, пробьете его броню. У старых гранатометов РПГ-7 еще могут возникнуть проблемы. Но если вы стреляете из чего-то более современного, у вас вообще не будет сложностей.
Российские танки Т-90М превосходят «Абрамсы» в дальности стрельбы, при этом значительно легче и дешевле американской машины. Западные СМИ сообщают и о том, что русские также направляют на фронт сверхсовременные танки «Армата» — высокотехнологичные машины со сложными датчиками, сетями передачи данных и бортовыми дронами. О том, что «Абрамсы» на Украине будут уничтожены, заявил посол России в США Антонов. Морально готовит к этому своих зрителей и британская BBC.
Я просто напоминаю людям, что сейчас есть множество способов уничтожить танк. Это не только ситуации танк против танка. Большая угроза для подобных танков может исходить от большого количества современного оружия, включая умные системы вооружения, дроны, высокоточное оружие.
Зеленский празднует решение о передаче американских «Абрамсов» и немецких «Леопардов». Мечтает создать из них танковый кулак свободы.
Я
благодарен всем нашим союзникам за готовность передать нам современные и очень нужные танки. Ключевое теперь скорость и объем. Скорость тренировок наших военных. Скорость поставок танков на Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать такой танковый кулак, такой кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется.
Канадское издание Globe and Mail со ссылкой на высокопоставленного чиновника в правительстве страны сообщает, что Оттава рассматривает вариант передачи Киеву 4 или 5 леопардов. Министр обороны Норвегии Грам заявил, что Осло направит танки Украине, но не уточнил количество. На этих кадрах 3 автомобильные и грузовые платформы с танками «Леопард» в столичном районе Финляндии. Их якобы везут на юг страны для учений. Словакия готова отправить Киеву 30 танков Т-72, если сможет получить западные танки для их замены, заявил министр обороны страны Нать. Братислава также готова обсудить передачу Киеву своих истребителей МиГ-29. А вот Шольц заявил, что Берлин боевых самолетов Украине не даст.
Я считаю, что нам необходимо поддерживать Украину, поскольку, повторюсь, Украина защищает Европу. И нам лучше помочь Украине сейчас, а не другим странам потом.
Президент Латвии Левиц призывает активнее вооружать ВСУ. Глава МИД Литвы Ландсбергис публикует в соцсетях каламбург «Танкешон» от немецкого «Данкешон». Большое спасибо. Благодарен Шольцу за «Леопарда» и Зеленский. О том, что Киев их получит, он узнал якобы внезапно во время интервью британской Sky News.
Танки «Леопард-2» на пути из Европы. Вы, наверное, чувствуете облегчение?
Еще не.
Пока нет.
Шойно.
А только сейчас?
Только еще?
У меня запланирован разговор с Шольцем. Мой пресс-секретарь только что сказал, что Шольц согласился дать нам танки.
Сам Шольц признается, что в стране много граждан, которые обеспокоены решением передать Киеву танки. Опросы показывают, что за поставки леопардов всего 46% немцев. Среди молодежи их одобряют и вовсе всего 37%. Без восторга к передаче ВСУ танков относится и новый министр обороны ФРГ Писториус.
Прежде всего, я должен сказать, что это не причина радоваться, хотя многие так и делают. Это то, что каждый должен решать сам для себя. Лично я испытываю большое сочувствие к обеспокоенным людям в Германии и Европе.
Немецкая оппозиция высказывается куда жестче. Глава левой партии в Бундестаге Дитмар Бартш призвал отказаться от логики войны и начать переговоры с Россией. Обвинил правительство ФРГ в том, что оно приближает немцев к Третьей мировой. Это мнение разделяет и правый немецкий политик, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тина Хруппола.
Дамы и господа, своими решениями вы активно затягиваете конфликт и блокируете мирные переговоры. Вы ведете нас в открытый огонь, а если говорить прямо, в Третью мировую войну. Так какова цель федерального правительства, а также крупнейшей оппозиции ХДС? Вы хотите сделать эту войну нашей и бросить Германию обратно во тьму? Если будут поставки оружия, то страдания только увеличатся. И что куда хуже, будет бесчисленное количество смертей. Эта война не помогает никому на европейском и азиатском континентах.
Пожалуйста.
Сегодня, наверное, уже мало кто помнит и мало кто знает, что пресловутую Берлинскую стену изначально в Германской Демократической Республике называли антифашистским оборонительным валом. Знаете, глядя на то, что мы сейчас видим, мы понимаем, что именно так оно и было. Это действительно был антифашистский оборонительный вал. Против той дряни, которая на самом деле не умерла, а росла, поднималась все эти годы. И вот, наконец, вышла на свободу. Тогда тот самый антифашистский оборонительный вал был первой линией нашей обороны, что, кстати, очень сильно не нравилось американцам. И президент Кеннеди в 61 году предпринял попытку ее уничтожения в зародыше, отправив свои инженерные танки по Фридрихштрассе сносить только что построенные начальные, как сказать, первые постройки Берлинской стены. В ответ советское командование выдвинуло свои танки. Это так называемый танковый инцидент на Чарли-Пойнт, чекпоинт Чарли, если точнее, значит, который продолжался около суток в октябре 1961 года, но закончился тем, что обе стороны решили, что убивать друг друга все-таки не с руки, а Берлинскую стену таки построили. Я это к чему? Вы знаете, вот глядя опять-таки на все то, что в историческом плане произошло, мы же в 80-е годы на уровне парламента Советского Союза осуждали решение о вводе войск в Афганистан. Я думаю, что пришло время на уровне официальном осудить все решения, принятые Михаилом Сергеевичем Горбачевым и советским правительством в отношении Восточной Германии, Восточной, даже если говорить, Европы. Потому что это очень важный идеологический момент. Сегодня время пришло, действия западных стран и то, что они заявляют и делают, оно заставляет принимать именно такие решения. Раз уж идеологически расходимся, давайте будем это делать без сантиментов. Ну, здесь, конечно, если говорить о сегодняшнем выступлении господина Байдена, оно очень важное, потому что тут как бы были объявлены приоритеты, расставлены акценты. То есть, как вы слышали, украинская армия пойдет в наступление, украинская армия с танками будет брать Крым. На самом деле, если им не хватит этих танков и людей, то людей им пришлют из Европы, из числа украинских беженцев, да им дадут танки, самолеты, потому что конечная цель всей этой истории, как они представляют, то, что вот эта самая армада ворвется в Крым, а российское руководство не самоубийцы, они применять ядерного оружия не будут. После чего, по разумению господина Байдена и тех, кто его окружает, они выйдут на сербский вариант. То есть история с господином Милошевичем, который капитулировал под убеждением, что лучше так, чем никак. Что было дальше с господином Милошевичем, мы уже знаем хорошо. Это для никого не секрет. Как известно, в последние дни в Европе участились объявления о том, то одна организация, то другая организация заявляет о создании трибунала для высшего руководства Российской Федерации, который они планируют судить. Если кто-то думает, что они шутят, когда говорят, что высшее руководство окажется в Гааге, они будут его судить, а скорее всего умертвят по подобию Милошевича, они так думают. То есть в конечном счете расчет всего этого руководства на то, что нас выведут на тот вариант, когда нам останется либо поражение на таких условиях, либо применение ядерного оружия. Здесь надо очень четко понимать, что красных линий они не видят. Потому что в отличие от ситуации 61 года, никто не ставит этот самый ствол им в лоб. Более того, мы многократно говорим о том, что мы этот ствол ставить не будем. Я не берусь судить за то, насколько верна эта политика. Это, в конце концов, решение военного и государственного руководства. Тем не менее, на сегодня мы видим, что та эскалация, на которую они идут, она будет продолжаться. Потому что для Соединенных Штатов это такой вопрос, который стоит гораздо выше, естественно, каких-либо украинцев и всего остального. Это вопрос о том, каковым будет мироустройство в ближайшие десятилетия, возможно, даже и на ближайший век. Потому что когда мы сегодня видим, что, допустим, боюсь ошибиться, но кажется, в Дании заподняли вопрос о военной обязанности для женщин, мы понимаем, что это даже речь не про украинский конфликт. И на будущее, если они решат, я говорю опять-таки гипотетические проблемы с Россией, дальше это выход на конфликт, вооруженный конфликт с Китаем. То есть мы сегодня видим ровно ту же картину, что идет милитаризация Европы практически по сценарию и начала 20 века, и середины 20 века. К сожалению, этот процесс на данный момент кажется необратимым. Единственное, что мы можем этому противопоставить, исключительно военную силу. Поэтому надо говорить о том, что еще раз, надо быть готовым ко всему. Каким-то говорить о каких-то вещах, о которых, собственно говоря, мы себя должны сдерживать, вот этого быть не должно. Потому что еще раз, знаете, еще с 90-х годов представители различных наших политических партий в Государственной Думе говорили, что кончится тем, что мы будем останавливать танки НАТО под Белгородом. Сегодня мы столкнулись ровно с той же ситуацией. К сожалению, это стало реальностью. Хотя бы сегодня не надо делать каких-то сантиментов, ложных ошибок. Что касается вот ситуации на Украине. Если посмотреть внутри, то есть очень интересный такой достаточно, я не знаю, курьезный или специфический момент. Вы знаете, среди мифов о Великой Отечественной, которые очень сильно были популярны в Украине, есть такой миф о черной пехоте. То есть это устойчивый миф о том, что якобы по приказу советского руководства людей с освобожденных территорий отправляли вперед с танка, ну то есть на танки с черенками, с кирпичами и так далее и тому подобное. Если вы посмотрите официальные документы, перегибы на местах, конечно, случались, но такой практики в идеологическом плане никогда не было. Однако она, более всего, вот этот миф на черной пехоте продвигался именно на Украине. Если посмотреть, вот период постсоветский, там появлялось огромное количество книг про эту черную пехоту. Вот сейчас, собственно говоря, армия ВСУ разделена именно на два. Это, так сказать, элита, мотивированная, вооруженная, и черная пехота. Вот то, что мы видим, это набор черной пехоты, которая пойдет с пулеметами Дегтярева, с чем угодно. Просто вот этим валом и массой, которая, собственно говоря, господин Залужный на самом деле воюет лучше всего. Вот расчет на то, что этот вал в конечном счете чего-то продает, потому что украинцев еще хватает. К этому надо быть тоже готовым и понимать, что внутри Украины никакого сопротивления этому уже нет и быть физически не может, потому что оно полностью подавлено. Нам надо понимать, с чем мы сталкиваемся, надо понимать, насколько серьезна угроза, потому что бахвалиться тем, что мы можем сжечь, конечно, танки, мы их можем сжечь, но, во-первых, еще раз скажу, когда люди об этом говорят, я хочу всегда сказать, вы сначала попробуйте на полигоне попасть из автомата в ростовую мишень, а потом вы будете говорить о простоте и легкости сжигания того или иного танка. Уничтожение любой бронетехники – это всегда цена, неизмеряемая не в деньгах, а в человеческих жизнях. Надо понимать, что это все серьезно, и когда некоторые представители либерального лагеря могут, что поражение России не страшно, и в чем нас пытается убедить господин Байден здесь, говоря, что это война не против России, нет, это война против России, это война на уничтожение, и вопрос – это выживание нас как нации, нас как государства, конкретно каждого касается.
В самом деле, надо максимально серьезно относиться к тому, что прямо сейчас делают американцы. Еще раз задам этот вопрос. По какой причине они перестали нас бояться, одному Богу известно, но отрезвить их нам в самом деле когда-то придется. Или сейчас, когда они стали поставлять танки, или когда они начнут поставлять самолеты, но лучше, наверное, раньше, чем позже. Что касается весеннего контрнаступления, об этом американцы тоже говорят прямым текстом, изменились задачи, которые мы ставим перед Зеленским, поэтому мы поставляем ему танки. Если раньше про Крым боязливо, и мы со своей стороны тоже неужели решаться, они уже слово «Крым» произносят вполне себе открыто и прямо говорят, что Зеленский будет пытаться освободить Крым ближайшей весной. Чтобы не казалось кому-то, что Крым – это конечная цель, выходит господин Скибицкий – это официальное лицо, официальный представитель ГУР. ГУР – это организация, которая попыталась устроить и устроила, чего уж там, теракт на нашем с вами Крымском мосту. И говорит, в смысле Крым? Мы же нанесли удар по Энгельсу, и нам ничего за это не было. Значит, говорит он, мы дотянемся и до Москвы, и Санкт-Петербурга. И кто нам, мол, помешает? Смотрите.
На сегодняшний день идет мощная перегруппировка российских войск на всех направлениях линии фронта. Перемещение мобилизационных ресурсов, резервов. Это совершается как с территории Ростовской области, так и через Крым. Их необходимо уничтожать. Это реальные критические цели.
На каком расстоянии от украинско-российской границы?
Это все зависит от того, насколько будет критическая цель в Российской Федерации. Неважно, это временно оккупированная территория или это территория Российской Федерации.
Они не ставят ПВО вокруг Энгельса, они поставили его в районе Кремля.
Но это было после Энгельса. После Энгельса. Это говорит о том, что если мы достигаем Энгельса, то мы достигнем и Кремля.
На самом деле, Соединенные Штаты, конечно, помогут любой безумной идеи украинцам, их ничего не останавливает. И почему они перестали бояться-то? Потому что у них все хорошо. Сегодня вышли цифры по экономике американской, четвертый квартал, 2,9% рост ВВП. Выше гораздо, чем они ожидали. Возможно, Йеллен там чего-то даже нарисовала в этой цифре, потому что 2,9% ВВП рост – это наше падение за прошлый год. То есть мы за прошлый год потеряли 2,9% ВВП, они за прошлый год нарастили 2,9% ВВП. Поэтому им хорошо, им выгодно, инфляция падает, и они будут делать все для того, чтобы и дальше зарабатывать деньги, потому что в конечном итоге вся Америка – это только про деньги. Прошу.
Да, это действительно абсолютная реальность, что Соединенные Штаты мало что теряют, даже приобретают в этом глобальном конфликте, потому что действительно Соединенные Штаты сейчас перешли к новой такой фазе ослабления России. Теперь идет ослабление и Европейского Союза. Это что-то новое, сказать откровенно, потому что если в 6 раз больше теряют европейские страны, чем, например, теряли первые месяцы или первые полгода Соединенные Штаты тоже, начиная от инфляции, заканчивая стоимостью энергии, газа, нефти, то сейчас Соединенные Штаты вышли в плюс. Естественно, европейские страны не выйдут в плюс и не собираются выходить. Экономика и потенциал этого не позволяют. Поэтому, конечно, глобальное ослабление своих конкурентов, в первую очередь Китая и Российской Федерации, теперь распространяется на европейские страны. Это абсолютная реальность. Это то, что невозможно отрицать, учитывая их сегодня действия. Но почему они все еще в плену и не могут не выполнять указаний со стороны Вашингтона? Потому что тот огромный капкан, в который они попали через организацию и вхождение международных институтов, самых разных, да, начиная от ООН, заканчивая самим Европейским Союзом, ОБСЕ, ПАСЕ, где, естественно, командует Вашингтон. И, собственно говоря, не только в этих международных организациях. И почему становится возможным буквально 3 дня назад в Рамштайне сказать, что это нулевые варианты, что Германия может поставить танки, а через 3 дня принимается решение поставлять. Ну, посмотрите, как и почему становится возможным такое решение. Да потому что во внутреннем управлении, у руля во всех этих европейских странах также стоят, естественно, люди из Вашингтона. Те, которые получали там образование, те, которые проходили через стратегию реализации национальных интересов Соединенных Штатов. Ну, не больше, не меньше. А что касается того, что они перестали бояться нас или нет, Оля, я считаю, что наоборот, вот эта вся агрессивность Вашингтона сейчас говорит о том, что они нас еще сильнее боятся, потому что раз в 100 лет у них такая возможность появляется серьезно, серьезно претендовать на ослабление России. Ну, представьте себе, они целую страну, как Украину, нашли для того, чтобы направить в сторону Российской Федерации.
То есть они от страха поставляют Зеленскому танки и ничего не получают в ответ.
Да.
От страха они хотят истребители
они
поставить.
Они не то, что не получают, они очень много получат от этого. Соответственно, они уже сейчас получают то, о чем сказал Евгений. 2,9% плюсом.
Не
они
получают с нашей стороны ответ, получают лишь выгоду. Это от страха? У них все отлично.
Да.
Кто там никого не боится?
Я считаю, что, Оля, смотрите, что мы получаем. Есть легальные вещи, безусловно, да? И много раз мы говорили, что эта операция не будет проходить медленно. Все займет большое время, потому что на самом деле мы воюем с НАТО. А системность как раз-таки подхода, да, особенно последние полгода со стороны России, Министерство обороны непосредственно, боевое слаживание, которое мы сейчас наблюдаем, это говорит о том, что мы на самом деле системно двигаемся в ту сторону, что Соединенные Штаты, конечно, от нас получают очень серьезный отпор. И знаете, в чем результат, к которому мы движемся? Что значит ослабление России для Соединенных Штатов? Это значит сохранение однополярного мира. утверждаю, что однополярного мира уже нет. А что касается той реальности, о которой я говорю за последние полгода, я в эти воскресные дни в Луганске, практически на линии фронта, находясь в расположении воинских частей, видел, что на самом деле боевое слаживание сейчас на очень серьезном уровне у наших ребят. 55-я мотострелковая бригада, отдельная, в Луганске. Я там видел, каким образом это все делается. Вот мы имели возможность уходить в детали, говорить с нашими бойцами, что если недостает того или иного, начиная от младших офицеров, заканчивая танкистами, артиллеристами, вот то самое военные учения, слаживание, которое проходит в воинских частях, не на линии фронта, а чуть в отдаленности, говорит о том, что поставка необходимых специалистов и, собственно говоря, самого эффективного сейчас вида вооружения, как орудия и боеприпасов, оно все это есть. И, собственно говоря, когда мы говорим о наступлении в самых разных сейчас направлениях, Солидар, понятно, сейчас Угледар тоже, мы действительно видим, что стратегия достаточно серьезно изменена. Поэтому, конечно, Соединенные Штаты не уступят своей возможности идти дальше и ослаблять. Они находятся за 6-7 тысяч километров от нас и от Европейского Союза. Им что, если у них нет таких потерь, как в Европейском Союзе, зачем им сейчас менять свою стратегию, несмотря на успехи с нашей стороны на линии фронта? Не нужно, потому что Европейский Союз, чем больше будет слабеть, безусловно, давление, которое они осуществляют и на Европейский Союз, это тоже будет усиливаться. Это абсолютно нормальная логика с точки зрения, еще раз повторю, реализации американской стратегии по собственно национальным интересам. Посмотрите, что дальше происходит. Соединенные Штаты прекрасно понимают, что крупные страны вроде Китая, Индии, африканских стран, Ближнего Востока, откуда они практически ушли, понимают, что с одной стороны, да, Ближний Восток – это регион, откуда Соединенные Штаты практически выдавлены через Россию. Они прекрасно видят, каким образом однополярный мир реализовывался, и он начал страдать в африканских странах. Сама Индия и Китай получают определенные бонусы. Мы знаем, о чем говорим, в детали не уходим. Речь идет об энергоносителях. И, собственно говоря, Китай сейчас тоже становится еще большей опасностью для Соединенных Штатов. Вот такой очень серьезный, сложный клубок проблем, который сейчас разбирает Российская Федерация. И самое главное, что сегодня, конечно, Россия имеет собственную экономику в виде нашей промышленности, которая скоординировалась. Мы очень серьезно за этим тоже наблюдаем. Имеем возможность следить, каким образом мы начали работать. Проявляется креатив, новые виды вооружения появляются. Да, надо было сделать чуть раньше, но самое главное, это делается сейчас очень эффективно. И вот что касательно еще контроля над тем, что происходит. Вы знаете о создании новой комиссии парламентской, которую создал Путин. Проблемы, которые существуют, начиная от снабжения, заканчивая выработкой стратегии. Если мы видим какие-то недостатки, то это все будет предоставляться. И дальше меньше возможностей или же наоборот отсутствие возможностей для того, чтобы образовывались какие-то непонятные пробелы. И самое крайнее, я просто обещал, еще раз говорю, боевое слаживание, их мужество, героизм массовый, который совершается сейчас и в Донецке, и в Луганске, и в других направлениях, дает мне право передавать огромный привет 55-й отдельной мотострелковой бригаде, с которыми я встречался на днях. Я им обещал это сделать. Они хотят, чтобы звучали они и на федеральном канале, как они воюют, как они противостоят. И самое последнее, я сейчас с госпиталя приехал, да, общался с ранеными. Это я делал и в Ростове, сегодня я это делал в госпитале в Москве. Там есть раненые, тяжело раненые. Я, честно говоря, был удивлен, что на самом деле ребята, многие хотят вернуться к своим коллегам, друзьям в окопы. Но самое главное, они больше не о реабилитации говорят, о чем я хотел с ними подробно говорить и говорил, а о каких-то вещах, в которых все еще нуждаются эти ребята, и они за них болеют. Вот такой дух сегодня у наших.
Адаль Белюльевич, всецело поддерживаем ваши слова. Всем парням, защитникам нашей великой родины низкий поклон. Но мы здесь чуть-чуть про другое. Сможем ли мы в одиночестве обыграть их всех, что называется, по очкам? Очень большой вопрос. Не пора ли нам в ответ на их решительные действия переходить тоже к чуть более решительным действиям, хотя бы к мостам и тоннелям?
Нулан только что заявила, что не успеет США поставить танки «Абрамс» Украине к весне. Ну, к весне не успеют, так весной поставят. Решение все равно примут.
Массовая акция протеста. Люди требуют отказаться от решения отправлять на Украину немецкие танки. А русофобское, отвязное поведение Шольца осуждают в Бундестаге.
Вернемся к нашей теме о поставке танков. Вас это очень разозлило. Почему же?
После Рамштайна, когда Шольц впервые сказал, что он не будет поставлять тяжелую технику, я даже обрадовалась. Я думаю, что он действительно это сделал, так как видел опасность и боялся дальнейшей эскалации. Но, к сожалению, все произошло так, как это всегда происходило до сих пор. Шольц колебался, на него оказывалось давление со стороны зеленых, со стороны госпожи Штрак-Циммерман, со стороны американцев, и он снова прогнулся. И я считаю это большой опасностью. Мы все сыты по горло такими самопровозглашенными экспертами, которые никогда не видели ни одного танка перед собой. А сейчас они нам объясняют, как именно Украина выигрывает эту войну. Также ясно, что Россия ядерная держава. И если вы каким-то образом будете все больше и больше вовлекаться в войну, в которую участвует ядерная держава, то вы рискуете тем, что и сами попадете под горячую руку. Вы уверены в том, что вы вообще делаете? Обратитесь хотя бы к истории.
Сергей Александрович.
Да, несколько моментов я хотел сказать. Во-первых, по танкам. Да? Вот чтобы понятно было. Вот сейчас примерно вот эти леопарды все вместе, по всей видимости, где-то около 150-200 даже танков будет поставлено. Украина до начала конфликта имела на балансе 3600 танков. Из них, считается, на ходу было где-то 3100 танков. Поэтому понятно, что с точки зрения количественной, это не прям такое грандиозное изменение. Хотя понятно, что эти танки более современные, и в этом смысле они, может быть, будут более эффективны, хотя на поле боя реально их мало кто видел. Но дело-то в другом. Вот почему сейчас вот эта суперновость мировая номер один? Почему-то мы... Вот я с утра до вечера сейчас рассказываю, скажу честно, про все эти танки всем мировым СМИ. Почему? Потому что люди понимают, что это очень важный новый шаг в эскалации. Было несколько таких шагов в эскалации. Сначала, вот когда началась специальная военная операция, первый шаг большой был, большая ступень, это массовые поставки вооружений вообще, которые ни мы не ожидали, и многие не ожидали. Вот огромные потоки пошли оружия, в основном советское оружие бывших со стран. Это первое. Второй этап пришел с этими «Хаймерсами» и М777. Три топора, как их называют, да? Значит, кстати сказать, по итогам боевых действий сейчас приняли решение прекратить их производство, потому что выясняется, что они, поскольку не на своем ходу, их нужно тягачами вытягивать, они не успевают уйти от беспилотников, и будет решение их прекращено. Но это второй этап, вы помните, как мы тоже, они значительно увеличили боеспособность. Сейчас принято решение о важнейшем шаге, не только танки это просто символ, принято решение о передаче большого объема наступательных вооружений для подготовки, как верно сказал Байден, наступления украинской армии. Танки – это супернаступательное оружие. Только для наступления практически они в реальности и могут использоваться. Поэтому весь мир смекнул, что собираются американцы украинской армии пойти наступать. И у всех задался вопрос. Так и может быть они не только вот в этих регионах бывшей Украины, ну, может быть, они и дальше собираются туда пойти, на Краснодар, так сказать, все и так далее. У всех вопросов. Именно поэтому Байден и должен был сказать, не волнуйтесь, типа, это все только на территории, которую мы считаем Украиной, все это будет идти. Вот этот вот как бы новый этап, он всех обеспокоил. А мы, правильно здесь сказали уже наши коллеги, все как-то намекаем на красной линии. Пора уже это прекращать говорить и говорить более жестко, как бы действиями, а не словами. Еще один момент, который я хотел сказать, важный такой очень для меня. Завтра Всемирный день памяти жертв Холокоста. Я вот, знаете, даже одел специально галстук в цветах израильского флага в знак солидарности с многострадальным народом еврейским, который понес колоссальные, как вы знаете, 6 миллионов было убито. И вот в это время я хотел задать вопрос израильским политикам. А вы почему молчите? Вы что, не знаете, что Украина – это, по сути дела, фашистский режим? Вы не знаете, что активнейшие участники Холокоста, они являются главными героями этого режима? Знаете, у меня была возможность поговорить практически со всеми послами бывшими Израиля в Украине. Они все жаловались мне о том, что они знают, что вот в этом отряде, так сказать, националистов, который сейчас правительство стало, там очень много фашистов, антисемитов, людей, которые призывают к новому Холокосту. Но нам, говорят, американцы запрещают говорить, поскольку они нам дают гарантии, что этого антисемитизма не будет идти. Послушайте, у вас сейчас на глазах уникальный случай. Зеленский – это еврей-фашист. Мир не знал никогда такого. Увы, зачем позволяете настолько оскорблять память жертв Холокоста? Вы, наверное, знаете, что сейчас наших даже не пригласили, хотя наша Красная Армия спасла еврейский народ и, в частности, освободила Аушвиц и остальные. Не молчите! Не сгоните еврейский народ по тернистскому пути. Очень вас прошу, не бойтесь, не трусьте. Поставьте вопрос о том, что этот еврей-фашист Зеленский должен ответить и не накликать беды на еврейский народ.
Новость, которая не укладывается в голове, если честно, прочитаю прямо с ленты информагентств. Поверить почти невозможно. Вашингтон! Тот самый Вашингтон, который обещает нас уничтожить, готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине и выводу из Украины российских войск, заявила замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд. В этой связи хочется сказать, дай нам, Господи, сил не согласиться на эти условия и не поверить американцам.
Вика, не ставь в духовку свои печенья знаменитые. Не приедем. Вернемся. Вашингтон предложил России капитуляцию в обмен на смягчение санкций, считая в обмен на джинсы и жвачку. Годное предложение. При этом Запад не боится ядерного ответа России на вооружение Украины.
Отправка танков показывает, что Запад больше не заботит то, что они передают вооружение, которое они держали у себя, чтобы, если что, защитить себя от той же России. Похоже, что большинство стран, которые передают свое современное вооружение, перестали считать, что оно пригодится им в самые ближайшие месяцы или годы. И это также показывает, что они больше не верят постоянным угрозам Кремля. Идея эскалации, которая наступит, если Запад перейдет некие красные линии, больше их не пугает. Они уже слышали всю эту ядерную риторику. Они бросили ей вызов, причем открытый. Они выступили против российского ядерного шантажа. И им теперь становится интересно, что еще может произойти.
В «Цитадель», с позволения сказать зла, переносимся на прямой связи шеф нашего американского бюро Валентин Богданов. Валя, это биполярка. Как к этому относиться? С одной стороны, танки, самолеты, расчленить Россию, нет капитуляции. Давайте поговорим, что в самом деле происходит.
Выборы. Добрый вечер, Ольга, Евгений. Во-первых, призываю всех не делать из заявления никаких сенсаций, потому что те, кто внимательно, например, слушал вчера Джо Байдена, слышали ровно то же самое. Байден в какой-то момент начал говорить, что не хотят открытого противостояния с Россией, не хотят войны и так далее. Также, наверное, стоит обратить внимание и на место, где это все сказано. Сейчас Нуланд выступает в Сенате. Ну и на другие ее высказывания, чтобы, так сказать, погасить, опять же, градус может быть, для кого-то даже радостного возбуждения. Ну, например, вот такой вопрос задают. Как вы считаете, сможет ли Украина победить в этой войне Россию? На что она отвечает? Украина должна сама решить, что такое победа, но она сможет это сделать. Ну, биполярка, шизофрения, мы не медики, не нам ставить диагнозы, и мы не психиатры. Другое дело, что скорее это все свидетельство того, что, во-первых, заигрались, во-вторых, это типичное поведение людей, которые думают необоснованно, что они все контролируют. Вот я в этой связи вспомнил обстоятельства аварии на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года. Если мы почитаем расшифровки переговоров операторов и их начальника, в какой-то момент, ну вот начальник тут США, да, а европейцы такие операторы, да, этого реактора, они в какой-то момент, передав всю ответственность за принятие решений начальнику, стали просто слепо выполнять эти функции, не понимая, что через секунды произойдет катастрофа. Здесь очень похоже, вот мы слышали сейчас этого журналиста, который говорит, что пора плюнуть и вообще не обращать внимания на предупреждение Москвы. Ну, например, вчера в студии CNN очень показательная дискуссия развернулась в связи с информацией о том, что стрелки часов судного дня были переведены на рекордно малое время до апокалипсиса, да, на 90 секунд. Там собрались эксперты, которые смеялись и говорили, да все это несерьезно, вот главное, что Трампу сейчас вернут доступ к Фейсбуку, Инстаграму, вот это судный день, а еще расовые проблемы, а еще штурм Капитолия. Ну, люди живут как будто бы внутри фильма «Не смотри наверх», да, когда летит комета, когда до столкновения остаются какие-то миллисекунды, а думают, в общем, жизнь висит на нитке, думают о прибытке, как говорили в одном прекрасном нашем фильме, да, действие которого разворачивалось тоже в Соединенных Штатах. Там главный герой искал правду. Он правду нашел. Найдем ли мы правду и сможем ли мы уберечься от этого апокалипсиса? Ну, судя по поведению, нет, потому что аппетит приходит к некоторым во время еды. Сначала танки, потом ракеты повышенной дальности, потом истребители. Другое дело, что, возвращаюсь к Нулан, да, на какой вопрос она отвечала. Она, в общем-то, речь тогда шла, почему они раньше не отправили эти Абрамсы. Она оправдывалась и говорила, что ну, обстоятельства на земле, так сказать, были другие, на земле, на Украине. Но факт остается фактом, к весне они не успеют. А окно возможностей закрывается, потому что к сентябрю здесь начнется предвыборная кампания. И, скорее всего, администрации Байдена Украина в таком масштабе уже будет не нужна, коллеги.
Спасибо огромное, Валентин. Валентин Богданов, шеф нашего американского бюро из Нью-Йорка. Пожалуйста.
Снова о танках. Откуда появились эти вопли Зеленского? Дайте танки, дайте танки. Мы забываем, что наша армия за эти месяцы нанесла огромный урон технике ВСУ. Еще 3-4 месяца, и нечем будет не то что атаковать, а защищаться. Отсюда эти вопли. Дайте скорее танки, дайте самолеты, потому что нету, закончилось. И эти вот западные орлы, они дают сейчас пока. Они пока могут дать только крохи. Танков нет на Украине. Сейчас нет ни леопардов, ни этих, как их, Абрамсов. И не будет еще месяца полтора, это в лучшем случае. А то и 3 месяца. А как появится, еще надо их привести в боевое состояние, в слаживание. Это еще 3 месяца. Вот Ольга спрашивала, когда мы ответим. Да мы отвечаем. Мы уничтожаем технику противника. Уничтожаем очень активно. За эти 3-4 месяца, пока не будет серьезного подразделения из 100-200 танков, мы можем еще много чего уничтожить. Это наши ответы. И они вынуждены, вот эти вот танки, это эскалация, да, но это вынужденная эскалация. Они вынуждены закрывать эти дыры. Какое наступление? Подождите, пока наступают другие, пока мы наступаем. В Угледаре сейчас, Бахмут и в других местах. Поэтому я, например, считаю, что Соединенные Штаты Америки, Европа в тяжелом состоянии. Все эти решения вызваны тем, что они поняли, что украинский режим подошел к грани. Они могут не выдержать, они могут рухнуть в результате действий нашей армии. она не такая пиаристая деятельность. Но постоянное давление, постоянные продвижения, уничтожения, поэтому и кричит: давайте, давайте, давайте. Да не спасут их эти 200 танков, они появятся только летом. И дело не в том, что мы там хвастаемся, мы будем их сжигать. Это серьезные машины, но не спасут 200 танков. Это три...
Да до 2000 не спасут 200.
И 2000 не спасут.
Секунду буквально.
Надо прерваться, надо прерваться на рекламу. Вернемся. Итак, замгоссекретаря США Нулан заявил, что американцы готовы смягчить санкции против России, если мы выйдем из Украины. Ответ, очевидно, нет, потому что теперь все это Россия. Слушаем Вику.
Вы выступаете за или против отмены части персональных санкций, введенных против российских законодателей? Я не говорю, что снятие санкций против депутатов Думы можно будет обменять на окончание войны.
Сенатор Пол, в случае, если Россия будет вести серьезные переговоры и выведет свои войска из Украины и вернет территории, я выступила бы за такие послабления. И за был бы и секретарь Блинкен, думаю.
США не проявляют взвешенного подхода к разным линиям России. Это сказывается на перспективах возобновления диалога по стратегической тематике, только что сообщил замминистра иностранных дел Рябков. США боятся, что продолжение стратегического диалога подорвет их усилия по дискредитации России на международной арене. Тоже Рябков. В общем, поставили все на уничтожение нашей с вами страны. Это была программа «60 минут». Прямо сейчас «Вести». Все подробности дня. Всего доброго. До свидания.
Пока.